Я вас категорически приветствую, Григорий.
Ильич, здравствуйте.
Обо что?
Продолжим про крестного отца. Здравствуйте.
Приступим.
Приступим. Прошлый выпуск люди восприняли на позитиве.
Угу.
И думаю, что надо сегодня перейти от описания того, как был сделан фильм и была сделана книга, написана, к каким-то конкретным моментам уже в самом фильме. И начнем мы с огромного, очень важного эпизода, который снят, с одной стороны, удивительно обманчиво просто,
угу.
С другой стороны, невероятно и даже фантастично талантливо. Это сцена свадьбы, эпизод со свадьбой. Это вводная сцена, в которой у нас дается, скажем так, описание главных действующих лиц, их взаимоотношений между друг другом, и мы понимаем, кто вообще кто в этом фильме, и узнаем очень много интересного и порой странного о том, что из себя представляет семья Корлеоне. Это все сцена свадьбы.
Экспозиция.
Экспозиция, да. То есть, я думаю, вот смысловые какие-то элементы проговорить кратко, а потом их... Да, по ним дать какую-то информацию. Мы, понятно, не успеем, не то, что не успеем, мы не сможем прям вообще все
да.
возможно описать, но какие-то основные моменты.
Конечно, да.
Да. Фильм открывается со сцены, где мы видим некоего человека, которого зовут Америго Бонасера, который является гробовщиком, и который жалуется Дону Корлеоне на нелегкую свою жизнь, о том, что его дочку над ней очень сильно... скажем так, поиздевались и избили ее некие там друзья, какие-то молодые люди.
Тут просто да. я перебью. Есть важный момент, как мне кажется. Ты знаешь, вот как у нашего Островского, который древний Островский,
да.
у которого вот там жестокий романс, он же бесприданница, где у него какой-нибудь там мокий Парменыч Кнуров. Нам это сейчас вообще все мимо.
Да.
А оно все говорящее, как какая-нибудь Лариса, это чайка по-гречески. А Кнуров это вроде как не то Боров, не то Хряк,
угу.
кто-то не кастрированный.
Говорящая фамилия.
Да, да, да. То есть всем понятно. Ну и Америго Бонасера. Бонасера это добрый вечер, а Америго, как нетрудно додуматься,
да.
это Америка. Добрый
Конечно.
Вечер, Америка, который нашел свое счастье в Америке. И дальше
да.
это все гораздо интереснее звучит.
Имя-то оно ведь очень сильно характеризует саму личность. И что дальше происходит? Дон Корлеоне его начинает укорять, говорит: зачем ты ко мне не пришел, не пил со мной кофе, ты про меня забыл. Не называл меня крестным отцом. Вот эту вот фразу дальше звучит знаменитая: ты пришел, чтобы восстановить справедливость, но просишь без уважения. И затем мы узнаем, что все это происходит в момент свадьбы дочери Дона Корлеоне, Конни Корлеоне. Рядом присутствует сын Дона Корлеоне, Санни, сынок, Сантино его зовут, и Том Хейген. Тот самый камень преткновения вообще всего, что только может быть, этот ирландец, который был неофициально усыновлен Доном Корлеоне. И затем, когда гробовщик уходит, после того, как наш главный герой, крестный отец, соглашается ему помочь, Дон Корлеоне говорит Хейгену, поручи это дело Клеменце, то есть дает ему приказание сделать, мягко говоря, незаконную вещь.
Угу.
Сцена, скажем прямо, да, она ведь, насколько она великолепно сделана, то есть этот полумрак, и мы в этом полумраке, где вроде все люди одеты как-то одинаково непонятно, мы сразу видим, кто главный герой. В отличие от очень многих фильмов, в том числе наших, где угу. непонятно порой людей одинаково исторически, какие-то там прически одинаковые, все-все-все. Да? Здесь мы видим человека, вот эта вот роза. Мы сразу понимаем, вот он здесь основной, к нему все внимание. И внешность Дона Вито Корлеоне из именно этой сцены, она же стала знаковой и культовой. Он находится, он сидит, у него кошка на коленях, он в великолепном смокинге. Кстати, по книге у него фрак. Смокинг ведь это у нас пиджак для того, чтобы покурить.
Жилет для того, чтобы покурить. Жилет со складочкой, чтобы туда падало. Да,
да. И, да, да. А фрак – это у нас парадное одеяние. Ну, не суть, какая разница,
угу.
все равно великолепный человек выглядит. И в дальнейшем Дон Вито Корлеоне, он ведь уже выглядит не таким образом. Он гораздо одет проще.
Угу.
То есть, там у человека какая-то там пиджачок непонятный. То есть, он смотрится так себе. Но культовым стал вот именно этот образ, когда человек выглядит, как будто он, например, к английской королеве поет. Все замечательно. Кстати, про имена. Дон Вито, имя Вито, да, это же производное от Вито, дорога. Да.
Дон... Виктор, скорее всего.
То нет, есть, нет? Это от дороги. Это Вито, он же Витале, это производное от Витус. Да. Витус – это от Вито. Пляска святого Витта. Это Вит – это святой был во времена императора Диоклетиана. И таким образом вот это имя проложилось. То есть Вито – это искаженное Вито, то есть дорога.
Он не от Виктора?
Нет. Нет, я читал специально, откуда произошло имя Вито. Это вот идет оттуда. Виктор – это победитель, а Вито – это дорога. Да. В фильме порядок сцен, кстати говоря, несколько иной, чем в книге. Угу. То есть, если у нас книга открывается…
Судом.
Судом, где вот этот Америго Буонасерра, он хочет справедливости, поскольку понимает, что…
А суд справедливости не дает.
Суд восстановил справедливость, но да, не так, как он надеялся. Затем у нас следует еще несколько сцен, где действуют там и Пекарь Назарини, и Джонни Фонтейн, которые все хотят пойти к Дону Вито Корлеоне. И, кстати, Буонасерру на свадьбе принимает Дон Корлеоне последним. Он его в фильме первым к себе запускает, а по книге… А почему он его последним? Потому что он специально его маринует. Ведь он знает, что Буонасерра к нему не оказывал никакого уважения, значит, он сам должен ждать. То есть ему надо показать, чтобы он кто его место. И первым он принимает пекаря на зрение.
Там еще важный аспект, что да. Вот эти просьбы на свадьбе дочери он не откажет, когда его просят. Поэтому этот Америго и пришел.
Поэтому они все туда и приперлись.
Да. Это тоже, кстати, показательно, да. Что про это, про. Делаешь это без уважения.
Конечно.
Речь-то про уважение вовсе не то, что ты тут должен упасть на колени, лизать ботинки и еще что-то. Респект следует проявлять постоянно. Зашел в гости.
Конечно.
Заслал пузырь, там, я не знаю, да. Какие-то там знаки оказывают.
Мы сейчас
чуть
поговорим. Это же вообще очень важный момент. Про свадьбу. Дата свадьбы. Согласно книге. Из приглашения на свадьбу мисс Констанции Корлеоне следовало, что она назначена на последнюю субботу августа 1945 года. Открываем календарь. 25 августа 1945 года у нас начинается действие всех событий. В фильме об этом не говорится. В книге четко, ясно, когда это случилось. Только закончилась, по большому счету, война. Еще страна живет в военном времени. Ну, тут уже происходит свадьба. И... Кто у нас Вито Корлеоне, кто у нас гробовщик Буонасерра? Ведь они, по большому счету, люди одного поколения, они оба иммигранты, они только, наверное, как-то в одно время приехали в США, но при этом, если мы видим, что для Вито Корлеоне США не стало родным домом, это причем подчеркивается неоднократно, там дальше процитирую, если не забуду, фразы Дон Вито отпускает, когда он узнает, что его сын Майкл будет воевать, он типа воевать за чужой интерес, за чужую страну, типа с ума сошел, ну, вот такого рода выражение, то Америго Буонасерра – это человек совершенно другого настроя, он, как вот эти итальянцы, действительно, эмигранты разделились на две группы, одни старались максимально держаться обособленно, вторые максимально пытались ассимилироваться. Куча, да. И вот он же об этом и говорит. Я плачу налоги, я думал, что государство меня защитит, я думал, что я законопослушный гражданин и могу рассчитывать на справедливость государства. То есть, Америго Буонасерра, вот его имя, да, Америго, он человек, который очень сильно надеялся на то, что он впишется в это общество, внешне законопослушное, а общество его...
Ну, я так думаю, что он вписался. То есть, мне вот это видится всегда вот так. Ты знаешь, вот мы живем в некой стране, например, в России. Масса всего нас не устраивает.
Да.
И мы хотим отсюда уехать. Или даже не то, что не устраивает, а вот за кордоном лучше. Все под всю эту брехню...
Все там, почему-то уверены в этом.
Да, все под какую-то вот эту брехню политическую, им там дышать здесь им тяжело. Ты за колбасой едешь. Скажи честно, ты едешь за повышением материального благосостояния, улучшением материального благосостояния свое, твоей семьи, какие-то перспективы для детей там видишь, еще.
Почему-то вот. Все уверены, что там оно будет повышено. Где? Колбаса там почему-то будет лучше.
Я все время задаю вопрос. Ты попробуй из Вологды в Москву уехать. Возможно, ты там станешь миллионером. Да. Там их дохера, этих миллионеров. В Москве так и скачут, блин. Тут что-то все как-то, ну что ты такое говоришь. А вот в Америку это другое дело. И вот, уехав в эту самую Америку. Ну, на примере этого Бонасеры. Ну, наверное, он там нормально во все встроился в местную жизнь. Наверное, хоронит он, да, хоронит он не только итальянцев, да. Не только у него нормальный бизнес, а столкнулся он с несправедливостью. А несправедливость с его, опять-таки, где его Дон Вита на место ставит? Да ты чего хочешь? Я хочу их убить.
Тут
чисто
убивать?
Суд, да, с какого перепуга их убивать, а не твою дочь.
Твоя дочь жива.
Приготовься, не убили, да, ты что такое тут это заряжаешь-то?
Кстати, важный же момент, он очень, кстати, сильно перекликается с тем, что у нас есть, ну, с теми определенными моментами, которые есть в нашем криминальном мире. Почему-то Дон Вита ему говорит, почему ты сразу не пошел ко мне? То есть, он ведь ему четко дает понять, справедливость либо по закону,
да.
либо справедливость по справедливости. И если ты пошел, прошу прощения, к ментам, да, к копам, то ты давай иди по той линии, а не по этой. Он ему очень четко же эти моменты сразу дает знать.
Ну, если уж совсем углубиться по понятиям, то это вообще исключено.
Конечно, конечно.
В полицию ходить нельзя ни под каким
либо
соусом
туда, либо
вообще.
Сюда.
Да. Как это называется? Да ты, похоже, Бонасеро мусорнулся уже. До свидания, иди разбирайся там.
Кстати, у этих же, у сицилийцев, у них в правилах тебя посвятили в люди чести. Угу. Ты не имеешь права обращаться в полицию, за несколькими исключениями. У них было, по-моему, даже оно одно, это если у тебя угнали машину. А почему ты должен заявить в полицию? Потому что если у тебя угнали машину, значит, ее могли угнать на какую-то тему.
Угу.
Если угнали на какую-то тему, тебя бы на нее будут цеплять.
Подтянут,
первого
да.
же. Поэтому на квартирную кражу нельзя ни в коем случае. И просто на кражу сам ищи, сам разбирайся. А вот если угнали машину, первым, что ты должен сделать, это прийти в полицию и аккуратненько туда достричь. Да. А иначе будет нехорошо.
Ну, то есть, это ключевое, что свои проблемы ты, как мужчина, должен решать сам, а не ходить в полицию, да. еще чего-то там. Или ты их не способен решить, а значит, ты не мужчина. Да.
Неуважение, ты да. недостоин.
Вот и ты... вот оказывается, что да, при всем при том, что там, например, я вот жил в Средней Азии, после жизни в Средней Азии я твердо знаю, вот железно, у нас коррупции здесь нет вообще.
Это не коррупция.
Да, вы вообще не понимаете, что это такое. Да. Вот здесь ее просто нет. Ну, а в Америке ее в ряде областей меньше, чем у нас, условно скажем. И вот ты туда встроился вроде, и все у тебя хорошо. А такой вопрос решить не можешь. А кто может решить? А только земляки. Да. И ну вот ты так яростно сюда встраивался. А что важнее, твое благосостояние или здоровье и жизнь твоей дочери? Благосостояние тебе Америка обеспечила, а защиту дочери твоей нет. Мало того, что ее отлупили, там, сломав лицо, а теперь еще и глумятся над тобой.
Посмеялись.
Просто глумятся в суде, да, ухмыляясь, там, слышу, как нормально получилось. Куда бечь-то? Вот прибежал. А зачем ты тогда, вопрос сразу, а зачем же ты тогда так яростно пытался влиться в это общество? Ты же взрослый человек.
Что он тебе дал?
Что он тебе дал? Да. А вот этот, если бы ты засвидетельствовал почтение, возможно, подтянул бы к каким-нибудь темам, ты бы жил лучше, например.
Да. Хоронил бы на регулярной основе тех, кто хорошо платит за похороны.
Да.
Потому что бизнес-то опасный. И люди любят, чтобы их хоронили с почетом, как надо.
В открытом гробу.
А вся штука в чем? Дон Вита Корлеоне – это вот тема, характерная для психологии людей чести. Тоже вообще отдельная для разговора большой такой плацдарм. Дон Вита Корлеоне – вот это общество, в которое он встроился, он его воспринимает как кормовую базу такую.
Да.
Для него это охотничьи угодья. Вот он захотел – это забрал. Но он не дичь, он охотник. А этот… Он захотел стать коровой, которая пасется на лугу, превратился сам в дичь, которую сегодня кормят сытно, угу. травкой, а завтра же и
на мясо.
На мясо. А это волк, к который отдельно за этим, за всем смотрит. И вот стала сразу же понятна разница в их, вроде бы люди с одного культурного поля какого-то из Италии приехали, судя по всему, раз они так общаются, оба еще из Южной Италии, наверняка, и откуда-нибудь не дальше, там, Неаполя. А, потому что все, что дальше Неаполя, для сицилийца это уже вообще непонятно кто. Да, там. А здесь вот это люди, которые, оказавшись в одном месте, резко оказались разделены жизненной ситуацией. Очень показательный момент, кстати.
Ну и завершая, так сказать, ну вот ты эмигрировал и от своих отказался. Ты вот влился там в чужую общность. На мой взгляд, какие-то странные шаги вообще. А что тебе мешает вливаться туда и дружить вот тут? Что, да, собственно говоря, мешает? Хорони американцев на здоровье, но при этом дружи с итальянцами. Конечно. Да, там тоже выгода. А постой, возвращаясь к самому началу. А поскольку ты сюда приехал только ради денег, то это выглядит как-то, мягко говоря, странно. Эти деньги я брать буду, а от этих я откажусь. При этом тебе что там предлагают под каждый гроб закопать, да, 5 трупов? Да нафиг ты никому не нужен, от них по-другому избавляются. Что за чушь вообще? Глупый Бонасера, глупый. Надо работать тут и надо дружить здесь.
Тем более, ты же знаешь, что это за человек.
Так точно.
Ты же понимаешь, что это не просто кто-то там пришел, а ты понимаешь, на что он способен и какая у него на самом деле сила, какие у него возможности. Кстати говоря, мы говорим про Бонасеру. Тем же путем, ведь у нас получается, в начале романа пытался пойти Майкл Корлеоне. Он же тоже крайне обосабливался от своего общества. Да? То есть, все делал наперекор.
Угу.
И по-моему, в фильме, во всяком случае, во второй, кстати, части, там же есть сцена, вот ретроспектива, когда опять молодой Майкл Корлеоне, он беседует с Томом Хейгеном, то есть, вот пока он еще даже не отправился служить, и Том Хейген говорит Майклу: «Майкл, мы с Доном Вито, с твоим отцом, обсуждали твое будущее». И тут мы смотрим, у него так это, у Аль Пачино глаза вот так суживаются, он говорит: «Вы с моим отцом обсуждали мое будущее?» То есть, у него резкое противопоставление не идти в том пути, который ему уготовила семья, идти своей дорогой, вообще максимально от него дистанцироваться. Что, кстати, странно, потому что мы сейчас дальше будем разбирать. Майкл Корлеоне является посвященным человеком. Он является, вот если так разобраться, человеком чести. Он мафиозу. Но он хочет идти своим путем. То есть, вот у него изначально был точно такой же настрой. Ну, потому и жена ирландка будущая.
Да, я считаю, что это у него как подростковое. Гормон бурлит, да. а я не хочу.
Вот
не
такие, хочу. А я сам,
да, по себе. А когда случилось, оказалось, что ты не просто такой.
А ты такой сильнее, чем все такие. Они все дети по сравнению с тобой. Такого начудить. Все в шоке были. И здесь мы в этой беседе подходим между Америго Бонасерой и Доном Вито Корлеоне, мы подходим к двум очень важным моментам. Первое – это действительно вот то самое уважение, когда что-то делать надо с уважением. И второе – это понятие крестного отца. Это моменты ключевые для понимания психологии всех действующих лиц в этом фильме. И почему они могли так, кто к кому обращаться, почему не могли. Дон Вито Корлеоне мы знаем из Сицилии, из Корлеоне, из самого центра этого бандитского кубла. Да. Еще, я сейчас буду цитировать немножко слов.
Всяких. Не только здравница, но и кузница.
Кузницей, похороницей и все так далее. Был такой автор Джузеппе Алонги, который исследовал мафию еще в конце 19 века. У него была монография «Ла мафия». Зумяев еще когда писалось это слово, он писал: «Доминирующая черта сицилийского характера – преувеличенное чувство собственной самости, безграничный эгоизм и гордость. В зависимости от социального класса, образования и обстановки, описанные свойства могут равно подтолкнуть и к благородным поступкам, и к взрывам безудержной ненависти, ужасным деяниям, вплоть до убийств». Сицилийское общество, мы сейчас не говорим пока про почтенное общество, да? Сицилийское общество, оно чем-то очень похоже по менталитету на наше российское, особенно если мы берем там 19 век, начало 20-го и так далее. В чем это заключалось? Во-первых, с одной стороны, было, конечно, понимание, что вот мы все сицилийцы. С другой стороны, был очень сильно развитый скажем так, местечковый патриотизм. Да, это вот как у нас, если мы тверские, какое нам дело до московские, да, что там происходит. Точно так же и здесь. Вот если мы в Палермо, какое нам дело, что у вас там происходит, я не знаю, там в Тропане, кто вообще такие, да?
В вашем Корлеоне, да.
В вашем Корлеоне, вы для нас вообще, вы для нас никто.
Козам хвосты крутите.
О чем разговор? Не только крутите, да, что вы там делаете.
Помню, к нам начальника уголовного розыска прислали из Гатчины. Что он только о себе не узнал.
Чужих там не любят, а чужой там – это уже соседняя деревня. С другой стороны, сицилийское общество, поскольку построено было на противопоставление официальной власти, оно было пронизано вот этими скрепами такого горизонтального характера, когда все, что связано с властью, воспринимается исключительно отрицательно. Власть не существует сама по себе, а существует только вместе с ее конкретным носителем. То есть, не существует закона, а есть закон, который конкретный судья или конкретный, полицейский применяет. Поскольку, как правило, все эти так называемые носители закона со времен бурбонов были либо уроженцами других территорий или же дико коррумпированными по разным причинам, то власть всегда воспринималась негативно. Исходя из этого, любое, скажем так, положительными чертами характера была возможность для сицилийца или рядового противопоставления себя этой самой власти. Это все подобные поступки, они были противозаконны все, как правило, но они вместе с тем порождали так называемую честь. Почему говорят «почтенное общество», «люди чести», да? Они же галантаноома, то есть благородные люди. Это не благородство, не честь в нашем понимании. Когда мы тоже какой-то комментарий читал, вот как вы этих людей называете людьми чести, если они такие подонки, там, совершают преступления там, и так далее, ну, в каком-то из выпусков.
Дорогие друзья, чисто на всякий случай напомню, что мы в известных местах служили. К уголовникам никаких светлых чувств мы
никто
не питаем.
Никто не испытывает абсолютно.
И это самоназвание, а вовсе не наш восторг перед, так сказать.
И это самоназвание, нужно его понимать именно в том контексте, в котором оно появилось. То есть, нельзя проецировать наши нынешние отношения и в далекой-далекой галактике на то, что происходило много-много лет назад, в совершенно другом регионе. Это абсолютно разные понимания, которые вкладываются в эти термины. Джузеппе Питре, еще один исследователь 19 века, этнограф знаменитый, итальянский, он писал: «Мафиоза – это мужественный человек, который хочет, чтобы его уважали, и сам всегда уважает других». Термин «уважение» он всегда рядом с термином «мафиоза» – «человек чести». Леопольдо Франкетти, Сидней Санина, которые тогда же, в конце 19 века, это были люди, которые открыли Сицилию для прочей Италии. То есть, для материковой Италии Сицилия – это была терра инкогнита. Какой-то там непонятный дикий край, который недавно оказался присоединен, оказывается внезапно к Италии. Что там происходит, шут знает. И вот Леопольдо Франкетти и Сидней Санина, два таких были молодых исследователя, они туда специально отправились. На Сицилии они там провели колоссальную работу, там, по-моему, 4 тома написали исследования, которые даже заслушивались в парламенте. Они, кстати, потом так оба хорошо поднялись в карьерном плане. Вот они писали: «Мафиоза – это человек, который знает, как заставить других уважать его права, не считаясь ни с какими средствами». Дон Корлеоне, себя считая человеком чести, требует к себе уважения от любого человека. Он не просто имеет право так делать, потому что он себя причисляет к элитарной группе населения. Мы люди чести, а вы иногда просто люди. Он обязан требовать к себе уважения. Если он будет допускать, что к нему кто-то, тем более какой-то, извините меня, гробовщик непонятный, его игнорирует, даже если бы этот гробовщик к нему не обратился ни с какими там просьбами и так далее, потом бы рано или поздно стало известно, что вот у этих людей, там, у Бонасеры же дочка является крестной дочерью миссис Корлеоне, жены Дона Вита Корлеоне. Рано или поздно пойдет информация среди своих, а вот этот вот, ведет себя, вот смотрите как, бол забил, а Дон Корлеон это все проглатывает. И вот эти клиентские отношения, которые, на которых базировалась власть ранней мафии и носителем которой является Дон Корлеоне, эти все клиентские отношения бы начинали потихоньку давать такую, скажем так, трещину в психологическом плане. Авторитет и уважение, которым пользовался Дон Корлеоне, на основании этого оказались бы, мягко говоря, так слегка поколеблены. По поводу отношения людей и к людям в среде мафии был такой сицилийский писатель Леонардо Шаша. Может быть, слышали? Великолепный писатель. И если сицилийский... Это сицилийский Юлиан Семенов.
Угу.
Итальянский Юлиан Семенов. Он в 70-е годы в Италии гремел. Его в советский период очень много переводили. Очень хорошо его переводили. Есть много книг его переведенных на русском, на русский язык. Я парочку читал, еще парочку скачал. Сейчас тоже не стоят в очереди на чтение. И если кто-то хочет понять действительно, скажем так, изнутри психологию и то, как действовала мафия, и то, как функционировали люди чести, и как жило сицилийское общество в период там, 60-х-80-х годов, то вот надо читать Леонардо Шашу. Он настолько точен, он настолько тему знает изнутри. Но это был... «Честь и совесть сицилийского общества». Его прямо так и называли. Это была знаковая фигура. У него есть великолепная книга «День совы» называется.
Знаю, конечно. Я сижу и думаю да. про крик совы.
А это никак «День не совы», соображу. Да. У день меня совы. Даже есть, но на конечно. Английском я ее не читал.
А я потом, так. да, научу. И у него там такой есть главный, один из главных героев – Дон Мариано.
Это основополагающее произведение, я так скажу, везде это... во всей, так сказать, профильной литературе, это основополагающее устройство сицилийского характера.
Великолепная вещь. И вот Дон Мариано так говорит, когда его там спрашивают о чем-то, он говорит так: «Я человечество делю на 5 разрядов. Люди, полулюди, человечки и если так позволительно выразиться, мокрицы да инфузории». Людей на свете очень мало.
Я бы человечки неправильно перевели. Надо было сказать людишки.
Людишки
смешно да, да. было бы, да.
То есть, при этом у Дона Мариано ведь у него какое отношение? Люди – это, понятно, прежде всего, люди чести. Но бывают иногда люди, которые со стороны, но они тоже ведут себя как люди. И,
это же у нас, когда заходит в хату, сразу вопрос: люди в хате есть?
Так же и здесь.
Это не про вас.
Так же здесь. И когда Дон Мариано сталкивается с принципиальным, там, я не помню, прокурором или полицейским, и видит, что этот человек ведет себя не так, как все прочие, которые там все скурвились и так далее, он к нему, они вступают в определенное противоборство, которое заканчивается тем, что этого полицейского усылают куда-то в Милан, откуда он там родом, кстати говоря. То есть, не убивают ничего, просто его
убирают.
И потом, когда этого Дона Мариано, которого там пытались осудить там, и так далее, его спрашивают, а вот там был прокурор там, и так далее, что вы о нем можете сказать? Он говорит, он человек. А его спрашивают, какой человек? Он говорит, человек в прилагательных не нуждается.
Хорошо.
Красиво сказал, да. Это психология, которая показывает, с какой позиции действует в том числе Дон Вито Корлеоне. Он человек, он готов уважать человека. И требует как человек уважения к себе, потому что он сильный, он имеет на это право и обязан делать, иначе он перестанет быть тем, кто он есть. И он-то гробовщику об этом говорит, а гробовщик не втуливает вообще нисколько. Он ему какие-то деньги предлагает. Кому ты деньги предлагаешь? Что там, денег? Какие ты можешь ему дать деньги, которые удовлетворяют? Но Бонасера понятно, почему предлагает деньги. Он понимает, что он сейчас втянется в эту ситуацию, он будет обязанным, он не хочет в это вот влезать во все до последнего. Да? И Дон Корлеоне ему такую палочку-выручалочку последнюю бросает, он говорит, ну тогда ты вспомни, что моя жена – крестная мать твоей дочки. То есть, ты вспомни об этом, почему ты меня не называешь крестным отцом и так далее. То есть, он ему его... все-таки доводит до того, чтобы он его ставит на колени в психологическом плане.
Да,
он его срубает, потому что все, там человек перед ним ложится, так сказать, полностью стелится. По поводу вот этих вот крестного отца и так далее, да, всей этой ситуации. Мы сейчас говорили о том, что сицилийское общество построено на противопоставлении официальной власти. При этом оно крайне сильно религиозно. Но эта религиозность – это суеверная религиозность, которая намешана на ту кучу верований, религий от язычества до ислама, которых было очень много всегда на Сицилии.
Ну, как у всех, в общем-то.
Естественно. Да. То есть, когда мы смотрим на христианский праздник, как только ты покопаешься в дате, причине и так далее, ты обязательно увидишь, что там, скорее всего, в основе какое-то языческое…
Древнеримское, да.
Римское, греческое и так далее, там африканское, там какое-то событие лежит религиозное. Так же и здесь. И вот это противопоставление официальщине, оно вынуждало сицилийское общество уходить в… церемониал, который, скажем так, был антиподом официальному. Оттуда у них очень сильное внимание к клятвам, к разным тайным братствам, к всевозможным обрядам, которые их связывают там,
кровью
тогда, какими-то обязательствами. Это мы воспринимаем эти вещи немножко так. На это не обращаем внимания. В том обществе это было крайне важно, потому что без этого ты не мог просто-напросто выжить. И у нас ведь тоже есть крестные отцы, крестные дети, то есть у нас тоже есть кумовство понятие. Но наше понятие кумовства от сицилийского кумовства отличается крайне сильно. У них оно называется термины «компаратико» либо «компараджо». Это официальное сицилийское кумовство. И Антонина Кутрера, тоже еще 19 века автор, он писал: «Компаратика – это самое значительное и почитаемое родство на Сицилии, которому уступает место даже кровное родство. Именно компаратико – самый верный способ иметь надежных помощников». Почему? Даже несмотря на весь авторитет семьи, на Сицилии эти параллельные связи, порожденные взаимными обязательствами, они были куда важнее, потому что они исключали случайность крови, в том смысле, как случайность происхождения. Ну, не может же человек выбирать, будет он сыном аристократа или батрака. А здесь люди, вступая в подобные отношения, делали добровольное, осознанное волеизъявление. А когда человек что-то делает добровольно, осознанно и понимая последствия, у него и отношение к этим последствиям, и к своей ответственности считалось, что будет совершенно другое. Дружба на Сицилии, в том числе, всегда считалась понятием гораздо более формализованным, чем у нас. Он же говорит о дружбе, Дон Корлеоне в том числе. А дружба – это что? Это, во-первых, постоянное выказывание друг другу уважения. Во-вторых, это постоянное… свойственное для древних еще обществ, для условно называемых примитивных, которые функционируют в родовом, так сказать, да, таком
родоплеменном
таком строе, тоже условно назовем, оно строится на чем? На постоянной цепочке актов уважения, подарков и их возвратов. И дружба, она на этом и функционирует. Вот я тебе сейчас что-то подарю, потом ты мне что-то подаришь, мы друг другу проявили уважение, мы хорошие люди, мы все видят, что мы друг друга уважаем, мы готовы друг за друга вступиться. Сейчас прошу прощения за мой сицилийский итальянский, поговорка сицилийская: «Кумпари сему, кумпари рустаму, вені ла морті унні спартему». Мы стали кумами, ими и останемся. Придет смерть, тогда расстанемся. Это связь, которая была неразрывна. Это была максимально сильная связь. Поэтому на Сицилии и в эмигрантской среде, которая особенно первая оказалась в Америке, было очень важно, когда люди старались своими кровными родственниками…
Ну, а кто тебе еще поддержку?
Конечно.
То есть, в этом мире чистогана, кроме как на семью и близких, опереться-то не на что.
Не на кого. Поэтому и старались, чтобы твоим крестным был кто-то серьезный, чтобы ты был там… крестным там тоже у кого-то, кто может тебе пригодиться. И в среде мафии тоже, ведь это было очень развито, что обычное кумовство, оно было развито среди именно людей чести, что один там человек чести, крестный отец у другого, у ребенка другого и так далее. Вспомним Сицилию, Гаэтано Бадаламенти. Мы говорили о нем, это человек, который все время возглавлял сицилийскую комиссию Коза Ностра. Он почему жив-то остался ведь на самом деле? Его же турнули, в каком я не помню, в 78-м, ну, в общем, или в 76-м году его поперли из мафии, корлеонцы, кстати, и из комиссии. Он уехал в США и там занимался наркотиками. Почему его не убили, в отличие от всех остальных, кого корлеонцы истребляли? Они с Лучано Лиджо были крестными кумами. Этот связь кумовства не позволила довести дело до
пули. Логического завершения.
Да. Поэтому человека выгнали, но оставили в живых. То есть, вот в чем вся ситуация крылась.
Не надо путать с кумом на зоне. Кум на зоне сватает статью. Он поэтому кум.
Другое совершенно. Поэтому эту связь, ее разрушить было практически невозможно. Но Бонасера не мог называть крестным отцом Дона Корлеоне. Отношения кумовства существовали между ними только на уровне миссис Корлеоне, дочка Бонасеры. Бонасера не был крестным сыном Вито Корлеоне. У них не было таких взаимоотношений, компараджо. Они никак не были связаны. И вот этот термин, его использовать в этом контексте было невозможно на тот момент времени, когда у нас происходит действие книги, но и романа, и фильма. Но здесь, кстати, вот какой момент. У Дона Корлеоне тоже позиция не безупречна. Почему? Потому что его супруга является крестной мамой. Но если ты крестная мама, ты должна постоянно проявлять внимание к своим крестным детям. Значит, ты знать должна о том, в какую беду попала твоя крестница, да, крестница. Да. И ты должна была, ну, ты сама не можешь, но ты должна была намекнуть своему мужу, который очень серьезный человек, Дон Вито Корлеоне, сказать, что моя крестница попала в беду. Я тебя прошу, помоги. Этого, как мы понимаем, не было сделано.
Что, мягко говоря, странно.
Да. Да. А по идее, Дон Вито Корлеоне в данной конкретной ситуации должен был опосредованно, но первый прийти на помощь.
Вообще не разговаривая с этим Бонасерой. Конечно. Вообще.
Конечно. То есть,
но он... тут все, повторюсь, для сюжета преподнесено, что это свадьба дочери, да. Дон отказать просьбе на свадьбе не может, и поэтому вот у нас одна традиция прилеплена к второй, вот такая беседа получается.
Это художественная такая игра для того, чтобы нам показать взаимоотношения людей. Опять-таки, кумовство, было же еще криминальное кумовство, то есть, когда происходит посвящение в люди чести, то... вот этому посвящаемому, этому неофиту, ему избирается среди участников церемонии пунчута или инициации, ему избирается кто-то крестный из уже той фамилии, в той семьи, в которую он посвящается. Иногда это делалось осознанно, иногда это делалось по жребию, как в США, как правило, было по жребию. Вот был Джо Валачи, ему жребием выкинуло, что у него будет Падрина, у него будет Джо Банана.
Немного, неплохо,
да. Да. То есть, была такая ситуация. И термином «падрино», то есть, это итальянский аналог крестного отца, им могли обращаться друг к другу крестник криминальный к своему криминальному крестному отцу. Но мы опять-таки знаем, что господин Бонасера в мафию не посвящен, который, судя по роману, кстати, мафии не существует.
Да.
По фильму. Да, мафия, да, мафия в романе фигурирует. Поэтому и даже в данном контексте Бонасера никак не мог называть Дона Корлеоне крестным отцом. Затем, когда фильм приобрел мегапопулярность, термин «крестный отец» уже стал использоваться в основном в США. В том контексте, в котором его и подавали Коппола и Пьюза. То есть, как обращение к лидеру той мафиозной семьи, как авторитету Коза Ностры. Но до фильма такое обращение не практиковалось. Этого не бывало. А Ральф Натали и Сэмми Гравана, они уже в своих воспоминаниях там вовсю упоминают Годфатер. Годфатер у них там постоянно они там уже кого-то называют. Вот такая вот ситуация с этими моментами. Есть еще один интересный момент. Почему там присутствует в этом эпизоде Санни Корлеоне, понятно. Он ближайший человек-помощник у своего папы. Кстати, по роману на Санни Корлеоне, в отличие от фильма, Дон Корлеоне никаких надежд не возлагал. Он там и говорил, что это негодный, в принципе, человек. Там.
Да. Так. Псих. Да, поэтому
по большому псих, счету.
Не сильно умный, псих.
Ямака.
Да, да, да. Страшный. Яростный, да.
Яростный.
А это, ты знаешь, я в детстве, помню, был такой автор Шульц. И у него была такая книжка «Моя жизнь среди индейцев» про то, как некий белый, ну, немец, наверное, судя по фамилии,
да, да. Приехал, что-то я помню такое.
Приехал в Соединенные Штаты, забрался там к индейцам, и вот, собственно, там быт практически первобытных людей, там эти кочевки, бизоны, шкуры, мясо, завялить, там еще чего-то.
Примитивная прекрасная, да, 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 жизнь.
Ну, интересно. Ну, ребенком.
Я читал.
Да, ребенком читать полезно. И меня там в свое время такой момент, что в племени было два вождя. Один вождь, так сказать, мирного времени,
да,
это такой завхоз, и вождь военный,
да,
и это разные люди.
Конечно.
Что вот этот руководит именно как завхоз, там бытовой всякой, как зам по службе, а этот, да, зам по опер, блин, а этот водит людей на войну, это разные люди.
Абсолютно разные.
Они заточены под разные, заменить, да, друг друга не могут. Ну, конечно, вот так и этот Саня, он военный вождь, вот Чапаев. Бегать, организовывать засады, да, там стрелять, душить кого-то, это я умею, а все остальное нет, не, на это ума не хватает. Исполнять приказы может, как исполнитель.
Метко стреляет, и то слава богу.
Да.
И то хорошо. А вот Том Хейген в этой встрече принимать участие. Мы сейчас еще поговорим, почему. Сейчас, когда дойдем до Майкла Корлеоне, mm-hmm, поговорим, почему. Том Хейген в этой встрече принимать участие не мог от слова совсем, и тем более не мог делать то, что он делает, когда к нему обращается Дон Вито Корлеоне и говорит: поручи это дело Клеменса. Мало того, что Дон Вито Корлеоне никогда бы не попросил передать этот приказ канцельере. Ну и, во-вторых, он никогда бы не попросил это сделать Тома Хейгена, потому что, забегая вперед, Том Хейген ни при каких обстоятельствах не мог быть канцельери и вообще членом семьи. Дети Тома Хейгена могли бы, потому что у него жена итальянка, как мы знаем из романа. Причем, видимо, итальянка, которая была вхожа в дом Вито Корлеоне, поскольку даже свадьбу они праздновали у него дома. А сам Том Хейген – это хороший адвокат, ладно, но в стороне, действительно. Следующая сцена – это у нас…
Не мог. Да. Для зрителей надо пояснить, почему, да, в силу этнического происхождения не мог.
А я сейчас подойду об этом плотно. По этническому происхождению сейчас. Мы когда просто будем комментировать то, как Майкл вложил всю свою семью, сдал ее по полной, мы сейчас поговорим немножко о самой семье,
угу,
и про Хейгена более подробно, угу, поговорим. Дальше у нас сцена свадьбы, там все фотографируются, агенты ФБР переписывают номера машин, кто-то там пытается фотографировать столик, где собрались там кто-то из пяти семей из этих, там, да, сидят отдельно, кто там, Бразини там сидел, mm-hmm, с еще кем-то. Лука Брази репетирует вот это вот Дон Корлеоне, все это. Вот, куча вот этих маленьких зарисовок. Затем мы видим, как Сани пытается агентов прогнать, то есть, видимо, уже выходит от своего папы, там кому-то фотоаппараты разбивает и так далее. Что в этой сцене самое странное и непонятное? Все остальное нормально, но агенты ФБР, дежурящие у входа в дом Дона Корлеоне, это, может быть, было бы актуально, если бы это происходило уже в те же самые 70-е годы, но 1945 год агенты ФБР не дежурили бы у дома Корлеоне, во-первых, потому что тогда... Может быть, кто-то из них был бы сам приглашен,
да, даже
на эту свадьбу официально, потому что дружить с таким уважаемым человеком, как Дон Корлеоне, в ту пору считалось очень даже хорошо. Во-вторых,
почему? Он не скрывая говорит, что он там с членами Конгресса дружит.
Он называет,
например,
двух,
да,
членов Конгресса и одного сенатора.
Да.
Причем сенатор по книге, по фильму этого, по-моему, нет, сенатор к нему хотел приехать. И он сам попросил сенатора не приезжать на всякий случай.
Uh-huh,
то есть, а так бы там был и сенатор на свадьбе. Известные политики нередко появлялись в качестве почетных гостей на крестинах, свадьбах и похоронах крупных мафиозных фигур. Дружить с мафистом считалось не позором, а символом силы. Это вот Александр Стилли, такой тоже автор был, он писал вот об этом абсолютно открыто. Почему агенты ФБР не могли бы там присутствовать? Потому что на последнюю субботу... Августа 1945 года, согласно точным сведениям Эдгара Гувера, мафия не существовала,
да,
все еще. Пока мафии. И по фильму действительно, мафия еще не существовала. На тот момент, на какой, господи, даже в 59-м году, уже после съезда в Апалачине, уже когда вроде бы начали, да, мы уже обсуждали там, что-то в обществе начали соображать, и даже до Эдгара Гувера стало доходить, что все-таки что-то не так.
Что там
у вас там, да? В центральном аппарате ФБР на организованную преступность было командировано 4 агента, а коммунистами занималось 400.
Да, да,
а это 45-й год, когда свободный мир весь просто дрожит о том, что танки Т-34 переплывут океан,
вот, уже, да,
и уже будут здесь, да. Поэтому какая мафия? Там занимались только насущными проблемами, именно коммунистами. Максимум, кто мог дежурить у входа, это какие-нибудь местные детективы. И то сильно не,
да,
мимо прошел бы, да, и записал,
да,
бы,
да,
там.
Вообще. Не с какими-то там фотоаппаратами. С биноклем, да, может, где-нибудь сидел, чтобы его не видно было.
Конечно. Это, а да, тут они сидят в машинах, и там, да, человека 4 минимум. Угу. Они что-то там делают. Кому они нужны? Кому эта свадьба нужна? Естественно, это все ерунда. Ну, а фотоаппарат Сани Корлеоне разбил. Нам показывают у какого-то...
Да.
Да. Нам показывают нрав человека. Человек не контролирует себя. Кстати, как это же почему потом сработает? Нам сразу от этой сцены дают потом отсыл на ту сцену, когда он поедет, угу, за свою, угу, дважды, получается, за свою сестру избивать Карла Рицци.
Да.
У него вспышки гнева.
Припадочный.
Да. Он не соображает вообще ничего. И вот нам такую тонкую ниточку проводят, да, психологически.
Угу. Вешают на стенку ружье, которое выстрелит потом.
Да, да. Чеховское. Да. Не, как там, уже Бондарчука там, да, есть... Тоже хорошие вещи иногда. Но у Копполы все только чеховские ружья. Следующая сцена – это Дон Корлеоне и пекарь Назарини. Или Назарин, по-разному, угу, говорят. О чем он говорит Дону Корлеоне?
Ну, как его? Это ж как?
Назариянин.
Нет, нет, нет. Ну, они по-итальянски произносятся вот так.
Да.
А на английском вот так. Да. Вот, например, какой-нибудь Эл Капоун. Который у нас Капоне.
Да, а так он
Капоне. Или Сильвестр Сталлоун, да, который у нас Сталлоне. То есть, в нашей традиции так говорить, они, ну, итальянца в англоязычной среде опознают, потому что у него фамилия всегда заканчивается на гласную. Но произносится не всегда. Да.
Тут ведь мы сталкиваемся с особенностями русского произношения нашего отечественного, которые свою традицию еще берут от латинских имен и терминов, да? То есть, там Цицерон – это не Цицерон ведь на самом деле, и Цезарь – это не Цезарь, да? То есть, ну, так получилось.
Один Кикера, а другой Кесарь, да?
А другой Кайсар.
Причем непонятно, а как вот, я даже понять не могу, как оно так менялось.
Мне кажется, потому что мы…
Но оно же у итальянцев также, у них это, Чичероне.
Чичероне,
и наш, ну, Чичерин, он, да, тоже от Цицерона.
Цицерона, да.
Это мне немедленно напоминает взрыв линкора «Новороссийск» в Севастопольской бухте. Оказалось, что он был получен, забран, изъят по, угу, репарациям из Италии, и назывался «Джулио Чезаре». У меня что-то смутно в голове там такое «Джулио Чезаре» – это какая-то маленькая кучерявая тварь, блин. И вдруг до меня дошло, что это Юлий Цезарь. Мама дорогая!
Оказывается.
Юлий Цезарь – мегафигура.
Юлий Цезарь был... Просто, не знаю, есть ли вообще равные фигуры в мировой истории? Это,
да,
Наполеон и Сталин, может быть, только вот так вот можно наравную поставить. Субъективно. Не надо. Сразу тут, а то мало людей подумают.
Обвинят в сталинизме. У нас следом надо
обвинить. И бонапартизме.
В петропервизме, иваногрознизме и в других страшных вещах.
Перейдем,
да,
к пекарю,
да,
от Наполеона и Цезаря. О чем рассказывает пекарь Дону Корлеоне? О том, что у его дочки есть жених Энцо, которому грозит депортация в Италию, надо ему как-то помочь, иначе беда, дочка грозится уехать с ним, все пропало и так далее. И Дон Вита поручает Тому Хейгену, чтобы вот этот вопрос решил через еврея-конгрессмена из соседнего округа.
Угу.
Почему-то вот еврея, конгрессмена, это все вместе фигурирует, так по тексту. Сцена в книге, она тоже гораздо глубже раскрывает этих взаимоотношений персонажей, чем мы видим в фильме. Ну, понятно, в фильме другой хронометраж, в фильме другие законы в кино. Что мы знаем из книги? Во-первых, его принимает Дон Вито Корлеоне первым, пекаря. Мы знаем о том, что этот Энцо – это военнопленный, которого итальянской армии, которого депортировали в США на какие-то там работы, его приняли, видимо, на постой в семью пекаря, там он сошелся с дочкой, стал работать у пекаря на Зарине в его булочной, дочка полюбила его, и вот от этого все и идет. Угу. И теперь, если его депортируют, он не сможет вернуться, и, соответственно, у пекаря выгодный работник
пробирает. Не дай бог, убьют.
Убьют, дочка сейчас действительно умчится куда-то, в общем, все пропало. В книге также указано о том, что Назарини и Дон Корлеоне – это друзья детства. Между ними очень теплые дружеские и доверительные отношения. Угу. Они друг другу постоянно выказывают знаки уважения. То есть они друг о друге помнят, они общаются. Пекарь Назарини постоянно присылает какие-то булки, плюшки и так далее в семью Дона Корлеоне. То есть Дон Корлеоне не требует от него денег, но вот эта система взаимных подарков и взаимных актов дружбы, которая может при ее отсутствии лучших друзей сделать злейшими врагами, особенно в таком обществе, как сицилийское, она между ними очень плотно налажена. И когда здесь говорит со словами «крестный отец», обращается к Дону Корлеоне Назарини, он это делает, кстати, в фильме. В книге, по-моему, он там так его не зовет. Но здесь мы еще можем предположить, что между ними действительно какое-то там кумовство на уровне их там родственников существует. Поэтому эта сцена, она действительно очень хорошо отображает взаимоотношения двух друзей, неравных, где один сильный, а другой не сильный, но это все-таки друзья. То есть тут все хорошо. Следующая сцена, это мы видим, как появляется главный герой вообще всей трилогии, Майкл Корлеоне. Он приходит в военной форме вместе с Кей Адамс со своей женщиной. За ними наблюдает, за его приходом, Дон Корлеоне. Дону Корлеоне докладывает Хейген о том, что просится Люка Браззи на прием. Здесь мы тоже немножечко остановимся, чтобы описать всех этих людей. Да? То есть, про Майкла мы уже сказали. Это человек, который дистанцируется от семьи, который пытается быть стопроцентным американцем. Он собрался на войну в 1939 году, отправился служить. Видимо, здесь Пьюза взял элементы своей биографии, поскольку он тоже отправился служить, но он не в 1939-м, он там позднее отправился. Но, видимо, какую-то свою он принес элемент личной биографии, принес биографию Майкла. Как сказано про Майкла Корлеоне, до войны он был любимчиком у папы, и казалось, что именно его Дон Корлеоне сделает своим преемником. Из этого мы узнаем самую важную вещь о том, что до 1939 года, хотя бы формально, Майкл, чтобы стать преемником своего папы, должен был пройти некое посвящение.
Натаскивали, так
сказать. Натаскивают, да. Конечно. Как, в принципе, и все его сыновья у Дона Корлеоне. И дальше мы перескакиваем на... В начале 1945 года Майкл демобилизовался. Успел поступить в какой-то там университет, то есть, а остальные сыновья Дона Вито никуда оказались негодными поступать. Единственный парень с умом – это
Майкл,
да. На которого вся... И Дон Корлеоне и ждал-то его прихода, он же там спрашивал, когда появится там мой сын. То есть, он видит, что этот человек от него в стороне, сын, он понимает, что из всех сыновей вот это единственный…
Самый перспективный, да.
Как оно и оказалось, да, на самом деле. И затем разворачивается беседа Майкла Корлеоне и Кей. Поскольку Кей замечает, что Браззи репетирует вот эту свою речь, которую актер Ленни Монтана и не репетировал, произносил за правду, она спрашивает, что это за страшный человек, что там вообще такое происходит. Тут к ним подходит Том Хейген. Майкл называет его братом. Возникает вопрос у Кей, почему он твой брат, если это вообще ни в одном месте не итальянец. Рассказывает кратко ему историю про него Майкл и говорит, он хороший адвокат, не сицилиец, но, думаю, он станет консильери. Это вроде помощника, советника, очень важный человек в семье. И, блин, когда вот это смотришь, вначале это смотришь, кажется нормальным, а потом, когда ты начинаешь анализировать сцену с позиции
здравого смысла.
Здравого смысла, ты думаешь, вообще, что это было?
Ты кому это рассказываешь?
Джо Валачи писал, говорил, что после того, как произошел, после Костоломарской войны, вот этот объединительный съезд, было прямо сказано, если вы начинаете что-то говорить своим женщинам, своим женам о делах,
да,
которым занимаетесь, это расстрел через повешение. Это просто никто бы с вами даже не станет разговаривать. Но Пьюза, он пытается как... Понятно, для чего Пьюза это делает. Ему надо... И для чего Коппола это делает. Им надо...
Экспозицию.
Экспозицию. Надо, чтобы был рассказчик.
А как по-другому тебе объяснить?
По-другому
объяснить.
Зрителю, как.
Да.
И ведь не начнешь показывать что-то. Пьюза это поступает хитрее. У семьи... Почему станет консильери Том Хейген? По роману есть Дженко Абандандо, который является долголетним другом и консильери в семье Корлеоне. Абандандо смертельно болен. Он находится в больнице, и к нему, кстати, после свадьбы, наверное, эта сцена, может быть, и была, ее вырезали, неважно, к нему после свадьбы поедет Дон Корлеоне с сыновьями, там будет душераздирающая в книге ситуация, когда просит умирающий Абандандо Дона Корлеоне, спаси меня, ты же всемогущий, ты, я знаю, тебя нету.
Что тоже показывает,
да,
Дона.
Да.
Ты что даже такой человек, самый близкий, считает, что вот уж кто как не ты, рак
можешь
пугнуть.
Спасти.
Да.
Да, в такой ситуации. И Том Хейген по роману, он является исполняющим обязанности на период болезни Дженко Абандандо, исполняющим обязанности консильери. Вот почему он может им стать, как говорит Майкл. Понятно, что не может, но тем не менее. И как оправдывает Пьюза Майкла. Он пишет, у Майкла была тайная цель постепенно и без лишних эмоций дать понять своей будущей жене, с какой яблоньки он упал. Чтобы потом для нее происходящее не стало приятным удивлением, когда трупы будут гроздями падать. Что это вообще... Не помогло, конечно.
Да.
Тоже момент странный. Потому что если так разобраться в Майкле, то для него Кейта, по большому счету, пустое место. Он, когда начнутся проблемы в семье, он же там ее сразу задвинет на второй план. Ой, на Сицилии он вообще ее забудет. Он найдет там себе эту Аполлонию. То есть Кей для него это не столько личность, которая ему интересна в будущем, на данный момент, по крайней мере, сколько физическое воплощение его отхода от семьи. Вот в пику вам, у вас все, даже у Тома Хейгена, жены итальянцы, жены итальянки, а у меня женщина, там кто, ирландка она или кто, или неважно, да?
Да.
А у меня наоборот. Вот я, вы все в смокингах, а я в военной форме пришел.
Такой я американец.
Съели.
Знак. При этом надо постоянно помнить, что для англосаксов итальянцы не люди,
не люди,
вообще не люди. И ирландцы для них тоже не люди.
Не люди.
Многократно говорил, повторю еще раз, что жители Великобритании ирландцев называют ласковым словом animals.
Что бы это значило?
Да, ну как у нас. Зверями зовут, так у них животное, ты не человек, и поэтому у них там внутри вот это самое, а это неправильно, нет, ты... То есть, если с точки зрения взрослых людей смотреть, из какой семьи девочка, хороша ли она, какая выгода нам в этом родоплеменном обществе, браки заключаются строго из соображений выгоды, а не какой-то там...
Кто тебе разрешит на ней вообще жениться, Майкл?
Я замечу, да, что все эти замечательные понятия, два ключевых, такая как романтическая любовь, раз, и детство, два, это изобретено в 19 веке в связи с повышением уровня жизни. Есть, например, масса скандинавских саг, дошедших до нас. Бывает ли там про любовь? Ну, по-моему, раза два там в каких-нибудь «Люди из Лососёвой долины». Бывает. Это некая разновидность умственного непомешательства.
И, как правило, это плохо заканчивается.
Да. Вот это что-то, вальты какие-то у тебя пошли. У нормальных людей так нет. Нормальные люди женятся так, как мама и папа сказали.
Так мы же подойдем, ведь тут еще к какому моменту. На протяжении поколений брак был экономической сделкой.
Так
Да, 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 да.
Выкуп, это именно оно. Приданное, да. Это же что? Или выкуп невесты, это же рудименты чего? В римском праве одна из форм заключения брака – это купля-продажа. То есть, это же Италия, это же сицилийцы, для них это вообще естественно. Поэтому какая любовь, какие действительно дети?
Я про то, что это бывает ли такое? Да, бывает. Да. Но, это повторюсь, в 19 веке, когда начали строчить романтическую литературу, и все внезапно стали, начитавшись этой фигни, ой, скорее бы я кого-то да, полюбила бы. Так бывает очень и очень редко. В основном, конечно, в этом деле рулит только похоть. Это к любви никакого отношения не имеет. Конечно. Как пришло, так и ушло. А все светлые чувства заканчиваются, говорят, через 3 года.
Химия.
Потому что это предельный возраст смертности, если до 3 лет ребенок не помер, как это бывает обычно, ну, а дальше я не нужен, пойду искать кого-нибудь другого. А этот самый ребенок, у которого какое-то непонятное детство вдруг образовалось в деревне, нет никакого детства, ты, первое, человек просто маленький, у тебя сил нет столько, сколько вот у нас у взрослых, но это вовсе не значит, что ты не будешь работать, не дурака валять, полоть грядки, пасти коз, там что-то еще делать, да, вот будешь работать. Детство это вот сейчас у идиотов образовалось,
да?
Извините, перебил.
А так, все абсолютно
ирландка, да, тоже ирландка. Не человек.
Ну, может быть, не мокрица.
Рядом, блядь, animal.
Полулюди. И тут ведь мы понимаем, да, у нас закон о мерты, который должен Майкл соблюдать, угу. Он его, тайная у него цель, не тайная, что ты, кому ты рассказываешь, у вас по фильму агенты ФБР дежурят, по фильму,
да, 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 да.
А если кто-то из них находится там инкогнито, пробрался, а если поставили какой-нибудь в кустах старинный магнитофон, который...
Если кто-то завербованный.
А если Кей Адамс стукач?
Тварь вербованная.
И ты ей выкладываешь у нас иерархия семьи.
Да,
папа – это капофамилия, а канцелярия у нас будет сейчас Том Хейган. А вот Люка Брази – это страшный человек, это наш главный...
Самый главный убийца.
Да. Атомная боеголовка наша.
Возвращаясь чуть-чуть назад, есть хорошая цитата из «Сопрано», где... Когда грохнули Ричи Априла, а что там с Ричи? А все, в смысле? Спрашивает Кармелла. И Энтони там глянул, слышь, не заставляй делать тебя
соучастницей.
Дошло сразу. Ну, нельзя рассказывать. Вот он при всей любви к жене ничего не рассказывает. И еще эпизод, когда там две девочки, Медоу какая-то, другая ее там, это с родственницей, и третья, которая вообще не при делах. И та начинает рассказывать чего-то там про семью, а Медоу вся такая либеральная, свободная, слышь, ты чё вообще, как можно про это говорить при посторонних, даже не про какую-то, конечно, там преступность, зачем ты при ней говоришь? То есть, если даже тупая, отбитая девочка понимает, то да, взрослые-то люди.
Как? А тут умный, надежда семьи Майкл Корлеоне... мигом сдает всю свою семью. Вообще, наследничек.
Всех впрудил, блин.
Лучше Санни.
Пускай такая экспозиция здесь.
Пускай стреляет, зато молчит. Да. Немножко про понятие семьи. Чуть-чуть, потому что все равно по смыслу надо обозначить. Семья, она же Баргата, она же Коска. Это... самоуправляющаяся единица Коза Ностры. Что в Италии, что на Сицилии, что в Канаде, неважно. Коска, мы уже говорили, это сельдерей.
Артишок.
Артишок.
Да.
Да, то есть корень. Нет, где это есть капо.
Бутон, короче.
И да, распускающиеся листья – это солдаты. Баргата – это термин, который обозначал в свое время предместья, деревушки и так далее. Но поскольку, как правило, все же с Сицилии пошло, поскольку в предместье или в деревушке всегда была какая-то одна семья, то термин стал обозначать именно синоним мафиозной группировки. Кстати, термин «баргата» вовсю употребляли уже вплоть до 70-х годов. Вот тоже сами Гравана читаешь.
Мне казалось, что это что-то подростковое, молодежное, условно скажем.
Нет, так. Нет. Вот у них постоянно, когда Джона Готти делали прослушку, там Баргата. Даже Джо Валачи говорил, я был в семье Вито Дженовезе, или в Баргата, как говорят по-итальянски. То есть, вот, любили они этот термин очень сильно.
Масса это, видимо, по-нашему это будут местные.
Да. Такие, да. Свои. То есть, масса других есть названий, не суть. Неважно, да? Проблема в чем? В том, что в том понимании, в которое Пьюза и Коппола вкладывают в семью, криминальную семью Корлеона, таких семей не существовало. «Ла Фамилия», она создавалась как структура, которая устроена формально, пускай, но на началах демократических. То есть, семья использовалась не как термин «преступная семья», не как термин «родовой», сейчас тоже Джо Валачи. Это выражение, которое используется, а не семья в привычном смысле слова, где есть отец, мать, братья и так далее. Лупо Сальваторе, на которого я ссылался, он писал, использование термина «ла фамилия» относилось к концепции территориального контроля. Редко бывало, чтобы, бывает, чтобы лидерство в мафии было наследственным, как это обычно представляют, вспомните о крестном отце. В мафию вступают не по семейному наследству, а через клятву и ритуал инициации, который остается почти неизменным по обе стороны Атлантики. Мы сталкиваемся с эксплуатацией родительских отношений и дружбы в целях укрепления мафиозной власти. Почему мы уже с вами, да, говорили термин «Коза Ностра», его переводит «Наше дело», «Наша тема», да?
Да.
«Наша», потому что «наша», а не «чужая», то есть, вот это для своего между собойщика. Но «наша» еще и почему? Потому что вот мы все равные собрались, и мы все как равные, которые избирают себе кого-то высшего.
Первого среди равных.
Первого среди равных. За примипила, назовем тогда, принципса. Мы как равные что-то вместе делаем. Поэтому семья Дона Вито Корлеоне, где власть передается через кровное родство, как криминальная семья, она не функционировала и не существовала. Понятно, были исключения. И в реальности, особенно на Сицилии, очень много семей функционировали по принципу... Ну, немного, но были. Где функционировали они по принципу прямой передачи власти. Что я из Америки могу сходу назвать? Вот наша любимая первая семья, Морелло. Там, когда Морелло посадили... У него по мужской линии там стал кто-то, я не помню, брат или его, или, или племянник его стал верховодить вот этой семьей Морелло. Там это было. Гамбино сменил Пол Кастеллано, который был его шурином. Джона Готти сменил вначале сын, потом тоже Джон, потом брат Питер. Да? То есть, наследственность применялась. Но в целом именно такой порядок передачи власти, именно такой порядок кровнородственный для мафии это было не свойственно и даже противоречило установкам внутренним. Ндрангета, та наоборот, та целиком базировалась на кровно-родственных связях очень сильно. Мафия нет. Итак, наверху у нас стоит Капо, он же репрезентанте, Капо де Фамилия, он же босс. У него есть помощник. Заместитель, точнее, субкапа, он же андербосс.
Андербосс.
Да. А на Сицилии там и сотто капа, и вице-капа, и вице-репрезентанты. Дальше идут капо дечина, он же капо реджиме, он же просто капо иногда сокращалось. Это десятники, руководители подразделений. В семье Дона Корлеоне их две таких децины. Это Тессио и Клеменцо их возглавляют. В самом низу идут солдаты, которые являются рядовыми, они же печёти, они же попросту пацаны. Консильери – это фигура, стоящая сбоку, это советник. Функционал его не в том, чтобы передавать приказы, а в том, чтобы, во-первых, давать правильные, мудрые, хорошие советы, а во-вторых, быть противовесом должности капо фамилия, для того, чтобы тот не слишком зазнавался, не превращал свою власть из власти выборной во власть авторитарную и неограниченную, не сильно помогало, но тем не менее. Поэтому консильери – это до определенной степени антипод капо фамилия и, скажем так, нечто вроде генерального прокурора. И держатель общака.
Да, по-нашему это на, так сказать, гражданском языке это так называемый серый кардинал, да. Который на первые роли не лезет, но при этом вовсе не является дураком. И то, что такой персонаж, такого калибра, таких возможностей, свершений все-таки держит его при себе, это говорит о том, что он как минимум считает, ну, не за равного, но практически за равного. Да. И тут опять про двух вождей, что этот в силу там решительности способностей Дон может делать вот так, вот так, вот так, ну, а ты годишься советы давать. Да. Это неплохо, но просто человек другой. Это мой любимый пример. Да. Ты знаешь, как там все же любят своих детей. Привожу всегда пример про щенков. Вот, например, дипломированная сучка, к ней приглашают дипломированного кобеля. Кобель покрыл сучку, родились щенки. Лучшего щенка отдают владельцу кобеля. Угу. Ну, я при советской власти сейчас уже не знаю, как это.
По-моему, сейчас
так. Как это теперь, да. Как это происходит? Ну, вот, приходит владелец кобеля. И самый дерзкий щенок.
Да.
Он бежит, что тут такое, разобраться, ёлы-палы. Трое сидят, испугались, двое обосралось.
Три тюфика.
Да.
А этот бодряк.
Ну, бежит. Так вот, вы родились вроде все одинаковые, а психологические качества изначально еще ничему собаку не научили. А он уже другой.
А капа среди вас уже и видно, кто.
Да. Вот счету. Он вот такой самый передовой, самый бодрый, самый смелый, отважный, сообразительный и все такое. Люди не собаки, конечно, но в массе аспектов оно именно так и происходит. Да.
Канцелярия – это человек, который хотел бы, но не смог стать капо, если вот уж так мы пойдем, будем говорить. И опять-таки система отдачи приказов. Сицилия – отдельная тема, там вертикальных шлюзов, ограничивающих эту систему, очень долго не существовало. И, в принципе, до того...
Как... Не надо было.
30 человек – это семья, они все спагетти едят за одним столом. Понятно, там кто-то кому-то что-то нашептал, дал намеком и так далее. Но все, в принципе, были рядом. Там все жили, все были соседями.
Не надо орать, орать. На улице. Да. А так-то все нормально.
Конечно. И там и так, если кто-то сдал, то там понятно, кто сдал, потому что чё, между вами что считаться. В Америке в силу объективных причин, а какие были объективные причины, это прежде всего колоссальные пространства, вот мы возьмем тот же Нью-Йорк, там население еще в 40-е годы было больше, чем на Сицилии. Пространство громадное, население огромное, население неоднородное. Каждая семья, она контролировала огромнейшие территории. Семей всего 5. Понятно, есть конкуренты, там в Гарлеме кто-то, какие-то ирландские еврейские банды, но со всеми же договорились более-менее. Uh-huh, uh-huh. И в 40-е годы против итальянцев открыто не мог перейти действительно никто. И в 31-м году в США, когда закончилась знаменитая Костеломарская война, то именно с 31-го года мы видим классическую Коза-Ностру Американо, так называемую, да, когда был в Бронксе этот учредительный съезд, Марансана, давний поклонник Джулио Чезаре, сказал, что теперь вы все будете функционировать по системе, условно говоря, римских легионов, командир отдает приказание заму, зам – это должность техническая, это чисто передатчик приказаний, который сам ничего не СМИ, тот передает приказ капо де чино или капо режиме, а тот уже солдатам. Да. Общение солдата и босса, оно...
Невозможно.
Понятно, что оно возможно, если этот солдат – это что-то типа Люка Брази, человек, который находится вне иерархии, который выполняет отдельные поручения, который является, ну, скажем так, как в данном случае, кризис-менеджером, который... Да. Что-то, которого зовут тогда, когда, ну, все, дело дошло до триариев, как говорится. Вот
ну, туда. Я бы сказал, что это, скорее всего, от тесного соприкосновения с совершенно чуждой полицией, которую далеко не всегда удавалось коррумпировать. Поэтому, конечно. Когда солдата берут и волокут, кто заказчик, так сказать, преступления, а он сказать не может, потому что выше капитана он зайти не может.
Дать показания на действительно высшее лицо он... А попробуй, доберись. Это сколько людей надо расколоть.
Да.
особенно в тех условиях, когда не было возможности фиксации технических информации, когда все строилось на показаниях, на явках и так далее. Вот попробуй вот этот вот шлюз, вот этот вот разбей.
Ну, вот как это? Это и при том, у нас все любят над Америкой смеяться, теперь особенно.
А зря.
Меня все время вызывает просто неподдельное изумление. Пацаны, это же сверхдержава. Вы в курсе, да, что ее построил американский народ под руководством упырей, но тем не менее, они, да, тоже, они тоже представители
это
американского
были очень умные
народа.
Упыри.
Да. И, в общем-то, полиция у них работает. А самое страшное, вы не поверите, у них есть законы, которые они почему-то считают нужным соблюдать. И требуют этого, именно требуют от всего
мира.
Всех. Да. Там, ну, например, даже на бытовом уровне нельзя врать, вообще нельзя.
Да.
Это ты выпадешь из общества вообще сразу и навсегда. Вот нельзя врать, и все. И оно, ты не поверишь, на этом и стоит общество. А тут вдруг приехали такие замечательные пацаны с Сицилии, которые даже смысла того, что ты ему говоришь, он не... Что значит нельзя врать? В смысле?
А как тогда с ним общаться?
А как разговаривать, да. Ну, и столкнувшись вот с такими, ну, да, надо как-то вот менять. Ну, система гибкая, очень ловко приспособились, очень
конечно,
ловко. Молодцы.
Мафия не смогла бы существовать, кстати, по сию пору, если бы она не изменялась в том обществе, в котором она находится. Это, прежде всего, действительно структура, которая обладает колоссальной способностью к мимикрии. Она изменяется со временем невероятно. То, что там было в конце 19 века или в середине 19 века, и то, что мы видим там даже сейчас, оно же никуда не делось. Это совершенно разные вещи, которые просто разительно отличаются друг от друга по всем параметрам.
Ну, так и общество совсем другое.
Общество другое, конечно. Ну, теперь к тому Хейгану.
Да.
Кто мог быть человеком чести? Им мог быть на... Понятно, что на Сицилии только сицилийцы, в виде исключений могли быть уроженцы Калабрии в виде исключений и компании Неаполя, но ни при каких обстоятельствах ни один итальянец севернее Неаполя не мог быть принят в мафию. Просто даже хоть кто там за него просить не могло быть. Первоначально в США в мафию могли быть приняты тоже только сицилийцы. Между неаполитанцами и сицилийцами долгое время существовал страшный антагонизм, который доходил до кровавых разборок. Морелло в 16-м году, он же дико воевал с кем в Нью-Йорке, была неаполитанская банда камористы Валера и Морана, которые, кстати, убили потом, когда, по-моему, они убили, когда он сел в тюрьму Морелло, его вот там племянник или кто там за него стал руководить семьей. То есть, Камора и мафия, они были на ножах очень долго.
Кадровый резерв был большой.
Да,
было
еще могли себе это позволить.
Было набирать свежих членов, да,
конечно,
поэтому можно было фигней заниматься.
Вот этот тост был за здоровье неаполитанцев, за смерть сицилийцев. Он очень о многом говорит. Затем уже у нас по окончании Костеломарской войны, когда произошел этот объединительный съезд, было решено, что самое главное, чтобы человек чести был итальянцем. Лучше, конечно, чтобы это были итальянцы с юга Италии, но так и быть, ладно, да, можно. И остальных Аль Капоне ни разу не сицилиец, неаполитанская сволочь, как там да, его называли. Да,
да. Да. Но... Я тебе не рассказывал отличный случай. Как мы когда кухню строили, наша кухня, она вообще для еды из сопрано построена была. Я принялся искать себе итальянского повара. Ну, и мне тут же верные люди порекомендовали. Есть вот такое заведение, там повар Джузеппе. Джузеппе из Палермо. Надо же, как звезды-то становятся. Я отправился туда, вот так и так. Это я, это вы. Мне было бы интересно вот такое приготовить там какую-нибудь еду. Ну, видно, человек, опыт есть, с кем имеешь дело, немногословен. Крепко думает,
итальянцы,
прежде чем сказать.
И сицилийцы, кстати, настоящие немногословны.
Да, не болтает руками, не машет. Там...
За базаром следует.
Да, да, да. Вот. Ну, я говорю, вот так. Я говорю, слушай, мне вот интересно, это не разоблачения какие-то. Да. Каждый сицилиец знаком с людьми чести. О, как хорошо беседа складывается. А что вас интересует? Я говорю, ну, меня интересует вот... некая история про еду, процесс приготовления и как ее попробовать, что она из себя представляет на вкус, например. И я забыл, как правильно, у них там вокруг Сицилии плавает какая-то рыба,
да.
У нее какой-то набалдашник на башке разноцветный, и она называется капоне, если правильно помню, сейчас уже это могу, да, капоне. Я говорю, вот такая рыба бывает, вот из нее там что-то приготовить, и вот аль капоне. А капоне – это он каплун, это кастрированный петух, да. Что, мягко говоря, странно для бандитской фамилии.
Ну, как родился…
Да, на что этот самый Джузеппе сразу сказал, он неаполитанец.
Не
я подпрыгнул, первый раз такое слышу. Такие эти конкретика, да. Ну, к сожалению, вот с Джузеппе с этим не сложилось, блин, он в Москву уехал, тут не получилось. А так рассказал бы нам всякого интересного.
Может быть, кстати, да, что-то был. Жаль.
Серьезный мужчина, да.
Ну, потому что действительно неаполитанец. Так как бы там ни были они, казалось бы, обманчиво законопослушно, особенно сейчас, в период кризиса, то, что происходит вообще в Европе, это же все ведет к новому разгулу преступности. Мафия, она же никуда не делась, они же сейчас потихоньку-потихоньку на каком-то низовом уровне начинают снова очень хорошо и очень плодотворно работать.
Ну, такая ситуация прекрасная.
Зря, что ли, приезжают какие-то непонятные люди, беженцы, с которых можно там денег там брать там, за их приезд, за их содержание, там скот воруют. Как... Ну, то есть, все
на там клубе своя,
да, все у них нормально. И дальше про принятие, да. Анастасия Альберт, он был из Калабрии, кстати говоря, да, хотя тоже состоял в Коза Ностре. И только в 1975 году, да, когда открыли списки, вот это, помните, вот это так называемое, в 1957-м, да, списки закрыли,
книги.
В 5 семей перестали же принимать.
Ну, это книги называются. Что? Books are closed.
Да.
Книгами их называют.
Да, ну, списки книг.
Это откуда у нас столбовое дворянство, да. Потому что их в столбцы записывали. Да.
И только когда открыли книги, открыли списки, тогда уже самое было главным, чтобы папа был итальянцем, а дальше уже…
Кадровый резерв исчерпался.
Конечно. Поток иммигрантов, который был раньше чудовищный, прекратился. Он, кстати, великолепно показан во второй части «Крестного отца», когда этот маленький Вито Андолини приезжает на этот остров, где их там всех переписывали, и там все. Там и итальянцы, и какие-то русские, евреи, ну, все-все-все.
Да.
Плавильный котел.
Уехала половина населения,
да,
Сицилии.
За половина. За 30 лет их там, да, просто колоссальное количество.
У нас, представь, что если из какого-нибудь Крыма там половина эмигрирует. Да. Первый вопрос у меня сразу – это, а что же у вас такое? Что
происходит?
Половина населения, как они сами говорят, что остались только те, у кого были там больные родственники, с которыми не уехать, ну и те, у кого кровная месть была, вот этим пришлось остаться.
И те, у кого и так были более-менее дела хорошо,
да,
что,
да,
что,
да,
позволяли как-то им там существовать. Ничего хорошего, конечно, там не было. Поэтому миф о сладкой жизни, особенно в те годы, которые у нас как-то еще…
Есть тоже чудесная книжка.
Здесь его не было.
На русском языке, где там живописание Италии, там образца 75-80-го, да, года. Жилые дома с земляным полом.
Да.
Вот это да, страна большой семерки. Вот это да, у вас, да, тут капитализм расцвел. Отвлеклись. Так.
Да, еще отвлекаемся. За землю, ну, убивали людей же натурально. Это же сколько там происходило. За землю и за воду. То есть, людей просто убивают за владение колодцем, за владением клочка земли, за корову и так далее. Но это об уровне говорит, все-таки жизни. Про инициацию, раз уж мы, да, дальше,
да,
идем, ни в фильме, ни в книге нет ни единого словечка. В книге там еще упоминается мафия, в фильме это все исчезает. Том Хейген, ирландец, хоть он и принят был в семью, опять-таки написано, что Дон Корлеоне к нему относился как опекун. Видимо, официального усыновления там никакого не было, но даже если бы оно и было, кровь-то ты никуда не,
да,
вольешь.
Да, да, да.
Усыновлен, не усыновлен, он не то, что не итальянец, он не сицилиец. Поэтому, как там ни называли, опять-таки, якобы семью Дона Корлеоне, ирландская банда,
да,
пройти посвящение в люди чести, пустить свою итальянскую сицилийскую кровь на образок и дать клятву, не мог человек, у которого нет настоящей сицилийской крови. Поэтому Том Хейген не мог стать консильери вообще.
Ну, и был бы хорошим адвокатом при семье.
Которого специально для этого растили и воспитывали, как хорошего адвоката. И тем более, хорошо, на месте Тома Хэггена, допустим, был бы Джанко Абанданда. Тем более, тут еще есть одна ошибка. Дон Корлеоне никогда бы не стал отдавать своему канцелярии приказ поручить что-то некоему капо-режиме, Тессио, в частности. Угу, угу. Это функция заместителя, это функция андербосса, должности которого, кстати, в семье Корлеоне не предусмотрена. И она объединена с должностью канцелярии. Это такая технически самая явная, вот то, что мы сейчас рассказываем, самые явные ошибки из того, что Пьюза и, соответственно, Коппола дальше указали. Ну, это есть, но это глобально на художественную ценность не влияет.
Не влияет.
Да. Это художественный вымысел. Он у нас и так. И так хорошо.
Ну, читателю и зрителю надо было как-то пояснить, да. Поэтому сделали вот так.
Да, поэтому сделали так.
А так-то это я не знаю, конечно, что вот начальник учреждения, у него есть зам по службе, да. Условно говоря, и вдруг к тебе приходит замполит из соседней организации и начинает приказы отдавать. Вы кто, блин?
Кто вообще?
Да, и почему я тебя должен слушать? Это так не бывает.
Конечно. Это просто невозможно. Следующая сцена. У нас Дон Вито принимает Люку Брази. Тот его поздравляет со свадьбой дочери. Видимо, вот Дон Корлеоне, он пот, наверное, этот холодный. По нему струится, и он поскорее отправляет Люку Брази назад. Он ведь даже говорит Тому Хэггену, можно как-то обойтись, ну, неужели нам не... Ну, приходится все-таки Люку Брази принять, да. Проявить к нему уважение, как к человеку чести. Люка Брази, мы уже говорили, это особенный солдат, их иногда называли, вот не знаю, как в США, в Италии их называли, на Сицилии, Валорози, умине доноре, доблестные люди чести. То есть, не просто человек чести, а доблестный, человек исключительный, который достоин того, чтобы выполнять самые главные ликвидации, который действительно
торпеда,
решает проблемы так, как никто другой не решит. Мы уже упоминали, по-моему, что у Марио Пьюза Люка Брази описан как низкорослый, с бульдожьим или широким лицом, что это убийца-одиночка, и Брази был безгранично предан Дону Корлеоне, а сам был для него единственным человеком, в присутствии которого Дон нервничал. Это, кстати, вот великолепно показано в фильме, просто замечательное. В фильме, по-моему, нет такого интересного момента. Майкл продолжает дальше сдавать кого только можно. А раз уж начал, катись все пропану. Че теперь уже? Он рассказывает, что 15 лет назад была некая оливковая война, в ходе которой Люка Брази прикончил 6 человек, которых прислали...
Полезнейшие сведения для будущего, для невесты, блин.
Он потом вообще там скажет замечательную фразу. В каком-то эпизоде он скажет, все, что я сказал, это реальная история. То есть, вот усугубит положение, чтобы уже не соскочить было.
Говори.
Так-то можно сказать, ну, помутился, пьяный был. А тут подчеркнул, это реальная история. Специально для людей, кто хочет прослушать. Да. Так вот, про оливковую войну. На нее ссылка есть. Случилась она 15 лет назад. Но... Так, если искать аналогию, что могло быть 15 лет назад? 31-й год, 30-й – это только Костомарская война.
Угу.
Поскольку у романа Пьюза имеется аж целых 2 приквела, продолжение, это роман Эда Фалька «Семья Корлеоне» 2012 года. Я на него, по-моему, ссылался. Он якобы был написан по каким-то черновикам, не состоявшимся сценарием Марио Пьюза.
Угу.
Мне кажется, брешут, поскольку роман шляпа.
Для привлечения, для рекламы.
Для рекламы, да. Что там говорится? Там описывается эта самая оливковая война.
Угу.
Правда, она происходит в 33-м году, то есть не 15-12 лет назад. Но смысл какой? Вито Корлеоне, который уже достаточно серьезный авторитет, он владеет вот этой своей компанией оливкового масла, все, он вступает в противостояние с группировкой некого Джузеппе Марипозе. что-то они там вот не поделили между собой. У Марипозы был союзник Аль Капоне. Аль Капоне присылает двух боевиков для устранения Вита Корлеоне, но Брази их убивает, кого-то там расчленяет.
Одного
там...
топором, а второй задохнулся, заглотил полотенце.
Да, да, от страха, было... когда при нем это все происходило. И вот про этого Марипозу, вот он пишет свой роман. В конце концов, Марипоза проигрывает войну, его струной душит Сальваторе Тессио. И здесь уже, кстати, заметно, что Брази списан с Лени Монтаны, потому что здесь уже Брази не низкорослый с бульдожьим лицом, а 6 футов 3, а то и 4 дюйма, бедра его напоминали телеграфные столбы, грудь и плечи, казалось, поднимались до самого подбородка. То есть здесь уже нам прямо киношного Люка Брази описывают. Но это еще не все. Марк Вайнгартнер в 2004 году издал книгу «Возвращение крестного отца». Может быть, были еще какие-то черновики у Марио Пьюза секретные. Это сиквел. Действие происходит параллельно событиям «Крестного отца 2». То есть, вот что-то, что было одновременно. Там тоже упоминается, что Аль Капоне прислал убийц к Вито Корлеоне, но по просьбе уже исторической фигуры Сальватора Моранцано. Реальным прототипом этой оливковой войны, видимо, была Костеломарская война, которая бушевала там, в начале 30-х годов в США, когда боролись группировки Массерии и Моранцано. Почему? Да, Костеломарская, потому что Моранцано был из Костеломара дель Гольфа, это, получается, у нас Трапани и очень многие... Сицилия. Угу. И очень многие люди, с которыми он работал, они тоже были оттуда родом. Все это закончилось тем, что вначале погиб Питер Морелло, который был консильери у Массерии. Затем убили самого Массерию, причем сделали это в ресторане на Кони-Айленде. Это был апрель, 15 число 31 года. Лаки Лучано заманил своего босса на ужин, ушел в туалет. Опять-таки у нас отсылочка на крестного отца, на будущую сцену. В этот момент зашло несколько человек. Вроде как Анастасия с Бакси Сигалом, там еще кто-то, и завалили у нас Массерию. А Моранцано после этого провел тот самый объединительный съезд, на котором были выработаны правила существования 5 семей, и прожил тоже недолго, в сентябре 1931 года. Его очень жестоко в офисе убили, ножами, по-моему, там резали, ну, в общем, тоже протянул недолго. Это Лаки Лучано его уже завалил. С войнами разобрались. Следующая сцена. Мы видим счастливая пока еще Конни Корлеоне танцует с Карло Рицци. Сразу понятно, что этот брак будет иметь проблемы. То есть, вот настолько она там светится вот этим вот таким женским счастьем, что уже прям видно.
Очередное ружье, да.
А у него такая физиономия у актера. Ну, хорошо он подходит на роль. Нам автор романа, прежде всего, Пьюза, дает понять, что это брак неравный, потому что Карло Рицци – это такой чертик из табакерки. Он сдружился в какой-то момент времени с Санни Корлеоне, тот, видимо, друзей не очень умел подбирать, сам имел какие-то мелкие проблемы с оружием, и, видимо, когда Дон Корлеоне навел на него какие-то справки, он понял, что этот человек не очень, но все-таки, наверное, дочка очень крепко. Вот это была действительно любовь такая.
Да, ну, мне запомнилось, что он просто физически здоровый очень.
По роману
широкие плечи, он, да. Узкая задница, белобрысый, весь из себя такой.
Да, он,
она любовь.
Да, он такой жеребец, и она на это повелась. Потом мы видим сцену, как Санни клеит Люси Манчини. Потом ее поведет он туда, наверх. Эта сцена будет иметь очень дальнюю перспективу, потому что в третьей части «Крестного отца» у нас появится парень, который будет плодом внебрачной связи между Санни и Люси, видимо, зачатым как раз вот во время этой свадьбы. Энди Гарсия будет играть этого товарища, который станет преемником Майкла Корлеоне в конечном итоге. Следующая сцена – это все поют на свадьбе зажигательную прекрасную песню. Песня, на самом деле, имеет очень интересную историю. Там, кстати, момент, она же похабная, кстати. То есть, ее поют, там появляется такой старичок в пиджачке, который поет там дрожащим голоском, вот эти вот жестики. Это старичок, ведь не просто старичок. Если обратите внимание, когда будет эпизод с сбором, там ведь не только пять семей собираются на комиссию после смерти Санни Королеоне, там же вообще собираются со всей близлежащей округи на совещание Доны Мафии, то можно присмотреться, этот старикашка сидит на этом совещании за главным столом. Больше того, когда хоронят Вито Корлеоне, он выходит из одного из лимузинов, идет на похороны. То есть, это какой, видимо, это такой, закладочка такая тоже просто для интереса сделана. То есть, это, видимо, какой-то очень серьезный товарищ, который фоном прошел, но он вот всех пережил. Хотя там на ладан уже дышит, видно, но тем не менее. Песня интересную историю имеет. Жакино Россини написал в свое время, в 1935 году, мелодию «Ля Данса». Это была такая маленькая пьеса «Безделица», а некий Карло Пеполи на нее написал слова, и так появилась вот эта вот мелодия, которая затем была в будущем обработана, и мы ее услышим вот в, этой, в этом фильме. Затем эту мелодию переписывал не кто-то, а Ференц Лист. Ее использовал Фредерик Шопен. А в своей основе она имеет неаполитанскую эту
тарантеллу. Народное нечто, да? Тарантелла?
Да, да, она имеет тарантеллу.
Тарантелла – это когда тебя укусил тарантул, да, и ты скачешь укушать.
И ты прыгаешь, как ненормальный, как ужаленный. Там еще была интересная история. В 1927 году был такой сицилиец Паоло Читарелло, он был моряком. И он, видимо, в ходе одного из своих плаваний тоже постоянно эту песню пел и любил, но с какими-то своими словами. До того дошло, что он ее под названием «Луна Мецца Маре», то есть «Луна посреди моря», он ее, на нее зарегистрировал свои уже авторские права, которые подтвердили в Америке, и именно под его авторством она стала, то есть как бы такая двойное авторство у песни, она уже стала популярной в США. С 1928 года ее всю пели. Есть множество вариантов к ее тексту. Это, повторюсь, похабные частушки. Смысл их всех вариантов какой? Есть мама, есть дочка. И дочка постоянно просится замуж. Выдай меня за того, выдай меня за этого. Ну и так далее. А мама ей говорит, как же я тебя выдам? Он тебя так, эдак и так далее. То есть... Висит луна посреди моря. Мама моя, выдай меня замуж. Дочь моя, кому тебя отдать? Мама моя, подумай об этом сама. Если я выдам тебя за рыбака, он уходит, он приходит. Всегда в руках держит рыбу. Если у него в голове замкнет, он тебя зарыбит, дочь моя. Эх, мама моя, я хочу выйти замуж. Эх, мама, как хороша треска. Ну и так далее. Следующий куплет. Висит луна посреди моря. Мама моя, выдай меня замуж. Дочь моя, кому тебя отдать? Мама моя, подумай об этом сама. Если я выдам тебя за каменщика, он уходит, он приходит, мастерок держит в руках. Если ему взбредет в голову, тебя замастеркует, дочь моя. Ну, все в таком ключе. То есть, их там очень-очень много этих моментов. И эта песня действительно уже фактически народная итальянская песня, народная итальянская мелодия, которая вполне действительно могла исполняться на любом, там, не знаю, на любом торжестве. Дальше мы видим Санни Королеоне, который делает свое черное дело, ну, не черное. Затем мы видим кабинет Дона Вито, следующая сцена. Том Хейген показывает Дону Вито Королеоне письма от сенаторов, судей, которые не смогли приехать. В этот момент снаружи слышится у нас там шум. Ну, по книге и по фильму у нас семья Дона Корлеоне славится чем? Тем, что у нее очень большие связи среди политиков и властей. Упоминаются в книге конгрессмены, то есть члены Нижней палаты представителей, это некий Лютека, сицилиец, и некий Фишер, еврей, а также некий сенатор. В фильме его называют сенатором Холли. Очевидно, что другие семьи такого преимущества, то есть таких контактов не имеют. И действительно, нужно отметить, что в отличие от Сицилии, американская Коза Ностра, она не имела каких-то очень мощных контактов высших эшелонов власти. По крайней мере, где-то, наверное, с 40-х, 50-х годов. Понятно, что дружили, понятно, что общались. Но это не уходило в грань какого-то очень мощного покровительства на уровне именно политиков высокого ранга. Более того, с 50-х годов, если ты захотел построить себе карьеру как будущий, там, не знаю, прокурор, как сенатор и так далее, тебе в идеале было бы вступить в какую-нибудь комиссию, типа Кефовера, Маклеллана и так далее, и там как следует гнездить этих проклятых итальяшек, и на этом себе строить имя. Мафия была очень сильна в Америке на низовом уровне, и мы же это видим прекрасно, что вот эти все сенаторы и конгрессмены, они же семье Корлеоне никак не помогли, когда начался конфликт с Солоццо,
А как тут поможет?
А как он поможет? Да. А вот капитан Маккласки, который сидит в дежурной части, этот человек решает все необходимые проблемы. И действительно, вот именно эти низовые связи очень долгое время в Коза-Ностре были на высоком уровне. Именно там они плотно работали, в США, мафия. Им не нужны были эти сенаторы особо.
Абсолютно
не такого, до такой степени.
Ну, непонятно, тут это, извини, перебью, непонятно. А зачем тебе, грубо говоря, барыги,
да,
сенатор? Зачем? Что ты там делаешь?
Что ты делаешь такого, что тебе нужно?
Что тебя сенатор крышевать, да, будет, елы-палы? Какая от него для тебя это политика, это политические решения? Конечно. А конкретно какой-нибудь полицейский? Ну да, вот тебя не ловят. С тобой там в деле, в теме, ну, это как у нас примерно, да, надо пенсионера из квартиры выкинуть, кто тебе поможет, участковый, ну, не мэр же города, зачем тебе мэр города, если участковый тебе всех пенсионеров сдаст, вы позовете убийцу из Москвы, он их всех убьет, ну, еще этот, как это, нотариус нужен продажный.
Конечно.
Ну, вот и все, собственно говоря, вы же не действуете в таких заоблачных высях, где какой-то уж там мегабизнес, требующий вмешательства, ты не Илон Маск, в конце концов.
Проблемы на уровне околотки решаются в околотке.
Так точно.
Ничего другого вам не надо. Понятно, могли возникнуть моменты, когда помощь потребовалась бы. Пример из жизни. Сэм Джанкана, когда его Роберт Кеннеди начал кошмарить, когда стал генеральным прокурором при своем брате Джоне Кеннеди, он пытался как-то съехать вот с преследований Кеннеди. Каким образом? Через Фрэнка Синатру. Он там Синатру просил, говорит, выйди на Кеннеди, ты же там их доверенное лицо, ты же им помогал и так далее и тому подобное. Не помогло. То есть, и Синатра не особо хотел выходить и просить за Сэма Джанкану, и...
Нафига это надо? Только фарш мачится, конечно, непонятно зачем.
Из-за этого Джанкана его чуть не завалил. У него были планы, что он его застрелит, там, ну, подошлет людей, но поскольку Синатра был уже опять на пике славы, то Джанкана не решился. А между прочим, Джанкана и Джон Кеннеди были молочными братьями, потому что в свое время Фрэнк Синатра подогнал обоим им некую Джудит Экснер, которую оба параллельно
побратались, да?
Так карта легла.
Кеннеди тоже был ирландец. Еще и католик при этом. Единственный, по-моему, вообще, кто смог пролезть. Это про подсказки про демократию, там еще чего-то.
Папа, все имеет. Папа-то там был вообще у них.
Свои такие хитрые сгибы, да. То мафиозная игра, это личность. Все деньги Кеннеди. Ну, не все деньги Кеннеди нажиты.
Многие деньги
Кеннеди законе, нажиты, да,
на сухом законе, да. Не основные, но очень серьезные. Появляется следующая сцена, мы видим, появляется Джонни Фонтейн, там его визжат люди, в восторге все полном, его встречают и так далее. Джонни Фонтейн, мы уже об этом говорили, это Фрэнк Синатра. Сейчас тоже к нему еще чуть-чуть вернемся, как раз под занавес сцены свадьбы. Синатра, нужно понимать, это человек, который, во-первых, успел сделать в жизни все, во-вторых, это человек, который был очень близок к мафии, очень был... И очень любил мафию, очень любил общаться с всевозможными гангстерами, это просто хлебом не корми. Это человек, который был крайне невоздержан на язык, натурально, мы уже говорили, хамло. Это был человек, который, между прочим, которого в армию в свое время не взяли, потому что у него были слишком большие проблемы с психикой, забрили.
Творец не может быть другим.
Естественно.
Если ты посредственность, никакого творчества не будет. А вот если ебобо, другое дело.
Тогда у тебя и песни пойдут. Про Синатру все так и совпало. Джонни Фонтейн, следующая сцена, готовится петь. Ну, там Кей Адамс опять удивляется. Майкл, ты знаешь Фонтейна. Тут тоже сразу перед ней пальцы распускает, ну да, все знаю. Фонтейн поет песню «У меня только одно сердце». Песня появилась в 1945 году, аккурат, угу, когда у нас идет действие фильма. Ее сочинили, опять-таки, на основании тоже неаполитанской песни, правда, «Марина Риэлла» называлась она, 1893 года выпуска. Ее, кстати, ее поют до сих пор, Андрео Бочелли поет эту песню. Ее киновариант на английском уже в 1947 году был в чартах. И, кстати, эту же песню в начале 50-х годов исполнял, вы удивитесь, Фрэнк Синатра. По книге, между прочим, поют не ее. По книге поется песня, поются, как там написано, сицилийские куплеты, угу, которые на мандолине исполняет, так хочется сказать, Фрэнк Синатра, Джонни Фонтейн, а ему помогает вот этот его товарищ там, да, линию которого полностью вырезали. Итак, пока песня звучит, Майкл продолжает папу закладывать дальше. Не остановить вообще было.
Unstoppable.
Да. Неудержимый. Тут-то он и скажет, это реальная история, будет он говорить. То есть, тут не брешу. Рассказывает он о чем? Что Джонни Фонтейн, когда был на заре своей карьеры, заключил крайне невыгодный контракт с неким импресарио, у которого свой оркестр. Контракт этот потом пришлось разрывать. И тогда обратился к своему крестному отцу. Джонни Фонтейн, Дон Вито Корлеоне приехал, стал просить этого дирижера отказаться от контракта. У дирижера в книге есть имя Лес Геллей. Сказал, что даст ему целых 10 тысяч долларов. Дирижер отказался, и на следующий день Люка Брази сторговался за 1000 долларов. Уже. Это просто абсолютно точный рассказ того, что было с Фрэнком Синатрой. То есть, это здесь фраза «это реальная история», она относится ведь к Фрэнку Синатре на самом деле. Что там происходило у него? Фрэнк Синатра был из Хобокена. Это Нью-Джерси, то есть, по большому счету, пригород Нью-Йорка. Он там общался в итальянской диаспоре. У него был антрепренер Хэнк Санникола. Хэнк Санникола дружил с сицилийской братвой местной. В 1939 году Синатра, молодой начинающий певец, заключает контракт на крайне невыгодных условиях с неким Томми Дорси. Почему Синатра на этот контракт повелся? Томми Дорси был на тот момент звездой номер один. Его оркестр, оркестр Тома Дорси, это было, я не знаю, но вот если ты там находишься, то ты без вариантов будешь известен, знаменит и, может быть, когда-нибудь богат. То есть, это все. Условия были для Синатра крайне невыгодными. Он треть гонорара должен был отдавать на путевые и прочие расходы в оркестр, 10% агенту Томми Дорси и 43% еще лично Дорси. Посчитаем, сколько оставалось у Синатры, еще сам должен оставался, по большому счету. Но Дорси-то, конечно, он отработал. То есть, он карьеру Синатры реально запустил. Он дал ему такой старт, которого бы Синатра сам бы никогда не достиг. Но Синатра, когда понял, что вроде бы как он уже достаточно известен, а денежек по-прежнему нет, он подумал, а что это я тут это...
Это что, тренер меня таким, что ли, сделал?
Я же талант.
Да я сам, блин.
Меня ж в армию не приняли.
Да.
В связи с неравновешенностью. Зря, что ли. Он начинает тогда Дорси кошмарить. То есть, он там через своих... А у него же уже тогда сформировалось такое лобби хорошее, в основном из молодых девочек. Он же был до начала 50-х кумиром молодого поколения. То есть, там начали заваливать Дорси письмами, что давай там отпусти бедного Синатру на свободу, что ты делаешь и так далее. Попутно начали они там судиться заодно. Все это уходило в какую-то такую волокиту, с которой можно было не разорваться. И тут появляется знакомый Санниколы из Нью-Джерси Вилли Моретти. И вот этот Вилли Моретти приходит к Дорси, представляет ему как Люка Брази пушку, и после этого Томми Дорси говорит, а что это я?
Все заладилось сразу.
Отпущу мальчика на свободу. В 1951 году, кстати, Дорси и говорил, что ко мне пришли трое пижонов и настоятельно, ну, Дорси не один, ясно, приходил, и настоятельно посоветовали мировую сенаторе подписать, а то как бы чего не вышло. Естественно, он подписал.
Да.
Деньги, конечно, Дорси заплатили. Я сейчас скажу, кто ему деньги заплатил, как это все выскочило. Дорси умер в 56-м году, и, кстати говоря, хотя они вроде бы как на не очень хорошей ноте расстались с сенаторами, но они еще общались довольно плотно. Даже что-то там записывали вместе. То есть, там разрыв был, но все-таки, наверное, какой-то элемент человеческих отношений, что для сенатора удивительно. Он ведь вообще людей там как туалетную бумагу считал. Но между ними, тем не менее, сохранился. Теперь... Дальше про сенатору и мафию, и опять сейчас вернемся к Томми Дорси. Очень плотно стали сенатору ассоциировать с мафией в 47-м году, когда он внезапно появился на событии, которое имеет название как Голландская конференция, то есть слет мафии во главе с Лаки Лучано в отеле «Националь» в Гаване, Куба. И там им пел песни. Событие было громкое, очень скандальное и так далее. То туда приехали все, от Костелло до Анастазии и Мэнни Лански. То есть, там собралась вся кодла, которая только могла приехать.
Сливки общества.
Все сливки, да. Лаки Лучано на тот момент времени уже был депортирован из США. Он жил в Неаполе, налаживал контакты поставок наркотиков. И как раз для обсуждения вот этого момента, плюс надо же было Лучано занести его долю за бизнес в США. Там эта доля была порядка 2 миллионов долларов. На 47-й год это просто чудовищные
космос,
деньги.
Да.
Так вот, есть же официальная версия, что неофициальная, точнее, есть неофициальная версия, что Синатра и был курьером, который привез эти деньги для Лаки Лучано.
Я знаю, у нас таких сенаторов, которые деньги мешками из США возили в Россию, да.
Ну, а тут вот сам великий Фрэнк Синатра. Сам-то Синатра, он... Может быть, это, конечно, и неправда. Сам Фрэнк Синатра высказывал какую версию, как он туда вообще залез, как это произошло. Он говорил так, что я сидел в баре, мне надо было по своим делам ехать в Гавану. Тут я случайно увидел старого знакомого Джо Фьячетти, а Фьячетти – это один из участников этого съезда. Джо Фьячетти мне сказал, что ты знаешь, я тоже еду в Гавану, давай полетим вместе. Мы туда полетели, выпивали там тоже в баре. Затем в баре я познакомился случайно с человеком, которого, боже, звали Лаки Лучано. Ну, попутно, видимо, спел.
Так вышло, да.
То есть, плел такую шляпу, что даже никто, даже Фрэнк Синатра, в это не верил. Лаки Лучано потом вспоминал, говорил, что деньги на Томми Дорси, 50 или 60 тысяч долларов, от него получил Синатра в свое время для того, чтобы вот разорвать этот контракт. Видимо, может быть, из-за того, что эта сумма была явно не 1000 долларов, как описано в романе, окончательно Томми Дорси и Фрэнк Синатра-то и не поссорились. То есть, мафия, она в жизни Фрэнка Синатра участвовала и помогала ему неоднократно. И вот эта реальная история, которая у нас скупо, ну, достаточно хорошо передана и в книге, и в романе, это...
Ну, суть-то сохранена, самое главное, да. А то, что денег дали прилично, ну, а что тут плохого? В общем-то, его не кидать пришли, а расторгнуть договор.
Конечно.
Убедить расторгнуть договор. Да. Деньги получили. Не
деньги
это главное.
Получил.
Да.
Не те, на которые рассчитывал, но жизнь-то при нем.
Это гораздо важнее.
Это важнее, чем любые деньги. Следующая у нас идет сцена. Там Дон Вито Корлеоне обнимает Фонтейна на свадьбе. Они обнимаются и отправляются к нему в кабинет. И мы видим кабинет Дона Корлеоне, и там этот Фонтейн плачется, у меня пропал голос, есть роль, которая создана прямо для меня.
А мне не дают.
А мне не дают. Глава студии Вольс говорит, нет никаких шансов. Дон Вито посылает Хейгена за Сани. Саня в этот момент делает сына...
Стучит об дверью Люськой.
Да. Делает сына Люси Манчини. Создает героя третьей части. Крестного отца. Ну и после этого, что у нас говорит Фонтейн? Месяц назад Вольс купил права на экранизацию этой книги. Главный герой такой же, как я, спрашивает Дон Корлеоне Фонтейна, ты проводишь время с семьей? Хорошо, тот, кто не проводит время с семьей, не мужчина. И дальше Дон Вито говорит: не волнуйся, все будет у тебя хорошо. Несмотря на то, что сейчас начинают снимать, роль будет твоя. Сцена заканчивается. Это еще одна отсылка на Фрэнка Синатру. Причем по всем моментам, начиная от голоса и заканчивая ситуацией со студией. Вначале вернемся к роману. В книге сцена гораздо шире и имеет немножко другую направленность. В чем смысл? Из книги мы узнаем, что у Джонни Фонтейна есть жена по имени Марго, которую он периодически аккуратно, чтобы она могла сниматься в фильмах, лупит. Узнаем о том, что он не просто теряет... Узнаем о том, что ради этой Марго он оставил жену Джинни и детей от брака с ней. У него действительно пропал голос. Проблему мы узнаем между Фонтейном и Вольцем в том, что Фонтейн у него увел девчонку, как он говорит. И направленность беседы между Вито Корлеоне и Фонтейном, когда они говорят там про семью и так далее, не в том, что ты должен ценить там свою семью, настоящий мужчина, да, который не ценит семью, не должен ценить семью. Вито Корлеоне говорит: одной бабе платишь больше, чем положено, другой боишься разбить мордашку. Вот они и диктуют тебе, как жить на свете, верховодить должны мы, то есть мужчины. Кому он платит, это он повышенные элементы платит своей первой жене, Джон Фонтейн. То есть Дон Вито порицает Фонтейна не за то, что тот семью оставил, а за то, что тот с ним вместе вести с бабами. Я прошу прощения, это...
Разберись со своими бабами. Да. Да.
А потом уже начинай делать серьезные дела. Если ты не можешь этот вопрос решить, как ты вообще претендуешь на то, что ты там петь где-то будешь, какие-то фильмы снимать, карьеру делаешь, если у тебя дома беспорядок, если ты там не хозяин ничему. Да. Что по поводу... всей этой истории. И почему Вольц, мы узнаем, почему Вольц такой влиятельный. Во-первых, Вольц входит в Совет по военной пропаганде в кино при президенте США. Во-вторых, это личный друг Эдгара Гувера. То есть, это не просто кто-то там упал, да, это очень серьезный человек. Какой реальный прототип здесь был? В 1939 году Фрэнк Синатра женится на дочке штукатурщика, ну, тогда для него это было по статусу, некой Нэнси Барбата. Она его любила безумно. Кстати, вот эта Пенелопа стопроцентная. То есть, она за ним шла до последнего, как она говорила Фрэнк. Она понимала, видимо, что с этим она долго не проживет. Она ему говорила: Фрэнк, где бы ты ни был, твоя настоящая семья вот здесь. Всегда ты можешь вернуться. Ну, что он, собственно говоря, периодически делал. А Синатор же он был как Сани Корлеоне. Как про него говорили... трахал бы змею, если бы пришлось. В 1945 году Синатра на свою беду познакомился с Савой Гарнер. У них тогда было знакомство мимолетное. Она была замужем за тогдашней звездой номер один Микки Руни. Был такой ныне забытый актер. А Ава Гарнер уже была знаменитая дама. Она родилась в 1922 году. Уже в 19 лет она заключила контракт с MGM, Metro Goldwyn Mayer, поскольку на нее запал Луис Майер, он же Лазарь Мейер, один из управленцев Metro Goldwyn Mayer. Он начал ее воспитывать. Он ей подогнал кучу там гувернанток, ее учили актерскому мастерству, одеваться, подавать себя на
публике. Пигмалион фактически, да.
Да, да. Он ее начал очень потихоньку... Star System. Вот это же знаменитая система, да, воспитание звезд, через которую, кстати, прошел Марлон Брандо. Это выдумка Луиса Майера. То есть, он звезд пестовал вот буквально с детства. Эту систему переняли почти все студии в будущем, так и работали. И потихоньку Аву Гарнер начали вводить в кино, чтобы зритель к ней привыкал. То есть, были маленькие роли, потом покрупнее. В конечном итоге она уже как-то раз и стала примой кино. Стала давать очень серьезные кассовые сборы. Она, кстати, была безумно красивая женщина. То есть, вот субъективно, Мэрилин Монро и Ава Гарнер...
Даже не рядом.
Даже вот Мэрилин Монро, она...
Да никакая. Как-то раз в 90-х привезли в Питер какую-то выставку чего-то там от Плейбоя.
Ну, у советских людей плейбой считался, это что-то там вообще.
Да.
Потолок разврата, в то время как фотки там были крайне целомудренные.
Да.
Вот это ныне привычное там анальное отверстие четырьмя пальцами. Смотрите, я какая! Такого не было. Были бы совершенно благопристойные фотки обнаженных девушек. Ну и там начинается с. Ну, то есть выставка начиналась с того. Во-первых, большие фотографии очень у нас такие никогда не печатали, вот в человечий рост.
Да.
Ну и там современные девки, то есть это ж сильно видно, что ты не на сельскохозяйственных работах вырос.
Да.
Выросла вот с такими ладонями, там приземистая такая, все высокие, хорошая еда, спорт, жопы, ляхи, сиськи, тогда еще все настоящее было.
Да.
Ну и а дальше идешь, и оно по мере убывания, вот с 90-х там дальше, когда дошел до Мэрилин Монро, немое изумление просто, когда ты рядом вот с этим смотришь. То есть, ну, номер один, она абсолютно не спортивная вообще.
Близко даже.
То есть, знаешь, вот как это, как вот все время на стуле сидишь, и ляжки сзади, они абсолютно плоские и ровные, в то время как тамошний бицепс должен выпуклый быть.
Хорошо выпирать должен.
Да, жопа ее просто нет вообще. То есть, в некоторых ракурсах, если правильно посадить, там изогнуть, правильно снять, там так ничего получается. Но в целом фотографий много, мама дорогая. А что,
мужики, поделитесь, что вас так вот
непонятно вообще
привлекло? Там ни в какие, и
да,
что касается
что
лица,
да,
ты там ни в какие каноны красоты не попадаешь, да, вообще. Зачем это все? Я был страшно разочарован. Вот.
А вот Ава Гарнер, любую
фотографию. Ава Гарнер красотка, да.
Там-то понимаешь, почему так все перед ней стелились, потому что там, ну, такая дама была, что на нее реагировать просто не было возможности никакой по-другому, да?
Угу.
То есть они тогда познакомились, в каком, я уже сказал, в 45-м году в ночном клубе у них знакомство было мимолетное у Синатры с Гарнер, они разбежались, 2 года назад опять встретились, закрутили какой-то короткий романчик, но Ава Гарнер вроде как уже на пороге постели Фрэнка Синатры испугалась, убежала. Она, кстати, в отличие от книжной Марго, жены Джонни Фонтейна, она особо по мужикам не бегала, она была по другой части – пить, курить и гулять всю ночь. А про себя она говорила: «Секс со мной нужно выстрадать». То есть, она себя позиционировала очень высоко. Но продержалась она еще 2 года, и в 49-м году все-таки она перед Фрэнком Синатрой выстрадал свой секс Фрэнк Синатра. У них начался бурный роман. У Фрэнка Синатры. А, что же сделал Фрэнк Синатра? Он, ну, понятно, у него было много других женщин, все. Он пришел к своей жене Нэнси, сказал: «Дорогая, я влюбился, у меня все серьезно, я от тебя ухожу». Нэнси, поскольку Фрэнк Синатра делал это уже не раз, не два и не три, влюблялся и был готов уйти, она его привычно надавала лещей, выставила его за дверь, пускай это охолонет. Завтра, детки, не волнуйтесь, завтра вернется. Но, кстати, на этот раз Фрэнк Синатра и не вернулся, потому что все, он на Аву Гарнер запал, и очень долго он, по большому счету, всю жизнь был в нее влюблен, он там даже перед ее смертью к ней приехал. Он там ей помогал, когда, в каком, не помню, году, в 80-каком-то году она умерла, ей было 62 года, по-моему, она. Но что-то она тяжело очень заболела, он ей помогал с лекарствами, к ней приезжал, то есть, ну, вот какой-то след оставил.
Возможно, это любовь.
Да. А все говорили по воспоминаниям, что он ее безумно любил. Она к нему относилась, а он просто вот сам не свой был до нее. У него с 49-го же года начались проблемы с голосом на самом деле. Ну, он и делал все, чтобы сохранить свой голос. Пил тоже, курил,
да,
гулял как не в себя. Долгое время все было хорошо, а потом, блин, странно, голос стал пропадать. И это же все стали замечать. У него начались проблемы с выступлением, пошли плохие отзывы. Он вынужден был заключить контракт с таким нью-йоркским клубом «Копакабана». Был такой известный клуб в свое время.
Да.
Причем он там должен был петь и днем, и вечером, и так далее. И у него 26 апреля 1950 года во время выступления горлом пошла кровь.
Ой.
Ему установили кровоизлияние под слизистую оболочку. Ему пришлось разрывать контракты. Вдобавок ко всему, ему пришлось разрывать контракты и в кино. Он тоже имел контракт с Метро-Голдвин-Майер, И когда Майер узнал о том, что у него, у Синатры есть отношения с Гарднером, Майеру это очень не понравилось.
Еще бы.
Но, может быть, он контракт бы и сохранил, но Синатра, я уже говорил, был крайне невоздержан на язык и крайне дипломатичен. То есть, он свою ситуацию чем усугубил. У Майера была любовница, актриса Дженни Симс. И Майер в какой-то момент времени, тоже вот конец 40-х, начало 50-х, он очень сильно повредился, упав с лошади. А Фрэнк Синатра как-то пошутил, что типа Майер-то наш повредился не с лошади, упав, а с Дженни Симс. А поскольку он посчитал это очень остроумным, он это повторял везде вообще.
Слышал, что я сказал, да?
Огонь, шутка. А поскольку это наложилось на пропавший голос, удача,
да,
на пропавший голос, на романсовый Гарнер.
Идеальный шторм,
да,
фактически. Да.
Поэтому Мэтр Голдвин Майер послала Синатру куда подальше. А Синатра в этот момент, он еще же у него... Ава Гарнер – это была женщина, с которой нельзя было существовать спокойно. То есть, это постоянный вулкан. Он, когда это все происходило, с ней попытался, во-первых, вначале застрелиться. Не вышло. Может быть, он это пытался сделать для того, что... Сейчас я расскажу, что он дальше пытался сделать. Может быть, это не получилось, потому что он хотел просто перед ней рисануться. Ну, типа, я так тебя люблю, что даже готов пулю пустить. Скорее всего. Она от него уехала в Испанию. Ава Гарнер на какие-то съемки. Там в виде исключения закрутила роман с местным актером.
Дрянь такая, а?
Да, чтобы заставить его...
Побесить его, да?
Да, чтобы его побесить. Он побесился, Фрэнк Синатра, поехал за ней в Испанию. У них там состоялось бурное перемирение, в ходе которого он чуть было не утонул, поскольку он сидел на снотворном очень плотно. Она это снотворное увидела, выкинула за борт яхты, он за пузырьком сиганул, причем так сиганул, что пошел ко дну, за ним сиганул капитан яхты, еле его вытащил.
Там
кино и немцы были. А затем он пытался там петь, свое телевизионное шоу открыл, у него параллельно происходил разводный процесс, и он до того, как 7 ноября 1950 года, 51 года, наконец, на Аве Гарнер женится, он успевает с августа по ноябрь 51 года еще 3 попытки суицида совершить.
Ого.
Он в начале вот этих самых таблеток наглотался, его еле откачали. Через пару недель он пускает газ у себя в квартире. Потом он спрятался, говорит, я понюхал, мне понравилось. А потом, типа, я заснул. А еще через пару недель он приставил к своему виску уже по-настоящему пистолет, потому что Гарнер случайно зашла в комнату, где он был. Он уже был с пистолетом у виска, она у него успела еле одернуть, бросила пистолет на пол, и произошел даже выстрел. То есть, она его вытащила буквально за последнюю, за секунду до выстрела. Ну, и вот после этого он на ней таки женился. А у него же полный провал по карьере. Клуб «Шеспри» в Чикаго. Зал вмещает 1200 человек, приходит 150.
О-о-о.
Затем с ним разрывает контракт студия звукозаписи Columbia Records, уходит личный агент. С ним ни одна, он, по-моему, в 53-м году, с ним ни одна студия не хотела звукозаписи заключать контракты. То есть, он не мог, некогда знаменитый певец, не мог найти структуру, которая бы, наконец, стала записывать его пластинки. То есть, у него был полный швах. В этот момент выходит роман «Отныне и вовек» или «Отныне навсегда».
«From here to eternity».
Да, Джеймс Джонс издал этот роман на очень актуальную тематику, на тему проблем в американской армии. Как раз после войны это все было там актуально. Этот роман стал в тот момент мега-бестселлером. Один из героев, Анджело Маджо, там такой фигурирует. И когда его прочитал этот роман Фрэнк Синатра, он понял...
Понял, что это про него.
Да. Он сказал...
Маджо... Это ж я!
Да, Маджо, это я. Поскольку роман был очень популярный, его мгновенно выкупила Columbia Studios под председательством Гарри Кона. И Синатра стал искать заходы на Гарри Кона, чтобы этот получить роль в этом фильме. Поскольку все понимали, это собиратель Оскаров будет, этот фильм. Он его умолял взять на роль, соглашался сниматься чуть ли не за еду, там, за $1000 в неделю. При том, что у Синатры до этого, когда он был на пике славы, на первом пике, он за фильм брал по 150 тысяч.
Угу.
Ну, сколько там снимается фильм? Ну, хорошо, месяц.
Месяц.
Допустим, 4 да?
Штуки, да.
А, то есть, 150 и 4?
Ну, 3 месяца, да.
Ну, хорошо, 10 да. тысяч. Да.
Да,
да. Все равно разница колоссальная. Кон, поскольку считал, что Синатра, во-первых, уже не актуален, во-вторых, он певец, и какой хороший певец может быть хорошим актером, он ему отказал. И Синатру на эту роль брать не стал. И вот то, что мы знаем из слов Джонни Фонтейна, вот это все-все-все, это действительно у нас происходит у Синатры. И эту историю, она получит свое продолжение, поскольку мы будем говорить о истории Вольца, того самого продюсера, которому поедет разбираться Том Хейген. Это все тоже будет продолжение вот этой ситуации с Фрэнком Синатрой и фильмом «Отныне и во веки веков». Вернемся сейчас на свадьбу. Мы видим, как вносят торт, который приносит Назарини. Корлеоне спрашивает, когда уедет моя дочь. Ему Хейген говорит сразу, как разрежут торт. Разговаривают про зятя, про Карла Риццы. И говорят, что звонил Вергилио Салоцца, надо с ним встретиться. Том Хейген говорит дону Корлеоне. Видимо, эта сцена была сильно порезана, потому что в романе слова про отъезд дочери, они привязаны к последующему по времени визиту к Дженко Банданда в больницу. И, может быть, они снимали этот визит, может быть, нет, Коппола со своей командой, но... Когда смотришь и знаешь продолжение по роману, то складывается ощущение, что это такая просто нарезка идет, которую ну, оставили, как, что, да, что, было да, им, да. что было им еще делать. И финальная сцена, свадебное фото, на которое тоже приглашают Кей Адамс, фотографируются все-все-все, и дальше Дон Корлеоне танцует великолепный танец со своей дочерью. На этом... 25 или 27 минут свадьбы заканчиваются, и потом у нас будет эпизод, связанный с Хейгеном и его поездкой в Голливуд.
Подводя некоторым образом черту, сама, так сказать, сцена свадьбы, то, что мы уже 10 раз повторили, это, так сказать, экспозишн, обозначены главные герои, кто из них, что, про каждого, Майкл слил все, что только мог, лет на 10 сдал. Наговорил.
На 50,
да.
я думаю.
Да-да-да. Вот. Но, тем не менее, как вот, если подходить с точки зрения кино, а большинство граждан искусства, оно зачем? Оно обращается строго к эмоциям, чтобы у тебя пробудить там вот к этому какую-то любовь, сострадание, к этому ненависть. Это вот так. Сделано гениально. Никаких вопросов нет. Но, как обычно, имея некоторый опыт, ряд вещей выглядит очень странно. Очень странно. Например, вот эти рассказы Майкла. Ты в своем уме вообще?
Что у вас там еще за семья такая?
Если тебя с детства папа водил за руку, объяснил, объяснял, показывал, говорил всякое, да никогда в жизни ты никому ничего, конечно. Это чужие люди, твоя задача стоять в позе кошечка, когда я тебя огуливаю, вот это да, это про тебя, семейные дела тебя не касаются вообще никаким боком. И даже, я не знаю, не то что про 6 трупов там, а вообще папа,
какие
папа
трупы?
Бизнесмен, все.
Моя семья – это жена и четверо детей, да, как кто-то,
да.
Дженовеза или кто там, или Кастеллана, кто говорил,
да,
это
да,
обсуждали.
Да. Бизнесмен, вот его
да.
бизнес, оливковое масло.
У меня есть оливковое масло и строительная фирма.
Да, все.
Официальный доход.
Все. Больше тебе ничего не надо знать. А то, что какие-то вопросы каким-то образом решаются, ну, это как у нас, ты знаешь, это как это у нас? Силовой бизнес, так это называется. Потому что деваться-то некуда, ибо при капитализме это вещь неизбежная. Организованная да. преступность была, есть и будет всегда.
Никуда она не денется.
Да. И даже не при капитализме, она тоже как-то живет почему-то.
Такая преступность, она появилась раньше, чем появилось государство, раньше, чем появился... Ну, людей-то убивали ради...
Когда Каин прибыли. Авеля...
Да.
Того, блин!
Вот и появилась преступность.
Да.
И, кстати, сцена свадьбы, то, что вот там Майкл Корлеоне наплел, это ведь все говорит, если так вот мы углубляемся, проецируем все дальше и дальше наши мысли, это все говорит о том, что Дон Вито Корлеоне очень неважный руководитель. у него так свистит в организации.
Ну, это как, да. Это как про сопрано. Как ты такой шизоид, припадочный, то в одно, то в другое. Да. Ты вообще конторой-то руководить можешь. Ну, а кино получается, а кино вот получается такой, глаз не оторвать. Да.
Потому что на кучу нелепостей, которые видны под каким-то таким более-менее прицельным углом, угу. есть столько художественных достоинств, есть столько моментов шикарных и не, просто непревзойденных, что они нивелируют вот все то, что да, можно сказать.
Да, да, да. Возвращаясь еще раз, фильм гениальный, безо всяких скидок, и книжка гениальная. Да, возможно, там, ну, вот я как про себя, ты знаешь, я книжку когда-то давно прочитал, повторюсь, кино посмотрел, только плечами пожал, как-то даже не рядом.
А потом-то
потом, как-то абстрагировавшись уже, ну, фильм-то сам по себе замечательный. Как про эту, как про «Гнездо кукушки»? Читал, смотрел, не знаю.
Я
там у меня наоборот. Я посмотрел кино, ко мне прибежал мой ученик на заводе, сказал: Дима, я вчера в кино ходил, там такая комедия про сумасшедший дом, ты обоссышься. Я пошел, вышел, как лопатой по голове, сухой, боже, ни хера себе, комедия, блин. Ну, это, наверное, последнее кино было, которое на меня такое жесточайшее впечатление произвело. Ну, а потом книжку почитал. Сначала на русском, а потом на нерусском. Там какие-то тоже эти, знаешь, странные изъятия, что этот мистер МакМёрфи, которого Николсон играет, там особо подчеркивается, что он воевал в Корее, сидел у корейцев в лагере, и ну чё, чем вы меня тут удивите?
И каким оттуда вышел человек?
Я в коммунистическом лагере сидел, а вы меня тут чем-то удивляете. В яме. Хотите, да. А в русском переводе этого нет. Ну, да, и книжка оказалась совершенно другой. То есть, книжка, написанная от лица сумасшедшего, как сумасшедший видит мир этот индеец. Ну, да, в кино такое. Я не знаю, там только как в художественном фильме «Стена» Пинк Флойдовым, где там постоянно мультфильмы нарисованы, и вот это тоже, потому что как это глазами психа показывать, непонятно. Но, тем не менее, это отдельная вещь сама в себе. Фильм замечательный, и книжка замечательная. Разные, ну да, кино тебе, можно предположить, что кино – это некое 2D, а книжку да. почитаешь, тебе станет 3D развернется.
Потому что
да.
тебе в мысли там уже залезают.
Глубже, интереснее. Очень познавательно, говорю, очень.
Великолепный фильм. Я думаю, что на следующий раз мы оставим Хэгена в Голливуде и дальше удалимся, постараемся в сторону солодца, наркотиков, которыми пытались торговать там.
Ну и еще нет, там про Хэгена, там, про педофилию надо там.
А это
отдельно.
Это про, когда мы коснемся Голливуда. Это ведь да, Вольс, да, я да. сразу забегу вперед, это человек, у которого есть два прототипа. И педофилия. Там в реальности действительно присутствовал Star Systems, это же система, которая из этого и родилась.
И для этого.
И для этого изначально. Можно все что угодно рассказывать про искусство и Голливуд, но когда туда заводили неполовозрелых, извините меня, понятно, что это делалось не от любви к искусству,
конечно,
а из самых да. гадких намерений прежде всего.
Об этом в следующий раз и поговорим. Спасибо, Григорий. Ждем
Спасибо
с
вам.
Нетерпением.
Благодарю.
На сегодня все.
Всем пока.